Виталий Валентинович Бианки. Клуб Колумбов. Необычайные открытия и приключения кружка юнестов при редакции «Лесной газеты». Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Москва. Детская литература. 1974 год. Месяц 1. Открытие клуба. Объяснение его названия. Почему юнесты? Приветствие. В канун дня весеннего равноденствия на улице разыгралась метелица. Озорно свистело в переулочках и ляпало сырым снегом в стекла окон. Прохожие, шагая против холодного мокрого ветра, сгибались в 3 погибели и придерживали руками поднятые воротники. Смеркалось. В светлом и теплом помещении редакции «Лесной газеты» запела тоненькая нежно-желтая птичка. Из своей клетки, висящей на окне, она приветствовала входящих в комнату юных лискоров. Такой великолепной долгой трелью, как будто ждала от них, что вот они подойдут к ее клетке и вернут ей давно потерянную ею свободу. Собирались старшеклассники, члены кружка юнестов при редакции «Лесной газеты». Всего их было 11 человек. 5 мальчиков, 5 девочек и руководитель. Переговорив между собой, собравшиеся торжественно объявили открытие клуба Колумбов. Название ребята придумали сами. Клуб, потому что это добровольное, в свободное от школьных занятий время собрание кружка. Юных Колумбов, потому что все члены клуба первооткрыватели новых земель или хотят быть ими. Спрашивается, какие могут быть колумбы-открыватели в нашей стране, когда она давным-давно открыта, и все наперечет в ней отлично известно. Но нет, хором отвечают колумбы, не важно, что открыто, важно, кем открыто и для кого открыто. Америку, например, открыл Христофор Колумб. Был он итальянец, на службе у Испании, житель Старого Света. И для этого своего света открыл Новый Свет, Америку. А для старожилов Америки индейцев Америка всегда была Старым Светом и нисколько не стала новей после открытия ее Колумбом. Наоборот, наш Старый Свет был для них тогда совершенно неизвестным Новым Светом. Есть такие скучные люди, для которых все новое старо. А мы такие, что нам и старое все ново. И страна у нас такая, что сколько ее не открывай, никак в ней всего не откроешь. И если усталым глазам старожилов кое в чем она и примелькалась, стала привычной, а потому как будто и неинтересной, то нашим-то юным пытливым глазам и нашему пытливому уму она предстает в совершенно новом, чудесном и загадочном свете. Нам-то в ней все ново, все дивно, все тайно, а значит, мы – настоящие Колумбы своей земли. Остается объяснить, почему мы называем себя не юннатами, а юнестами. Очень просто. Зайдите в любое помещение юнацкого кружка. Вы увидите там клетки с птицами, клетки с разными зверюшками, аквариумы с рыбками, террариумы с ящерицами и змеями, инсектарии с насекомыми, горшки с цветами, может быть, даже целые оранжереи с овощами. Юнаты ухаживают за животными, делают мичуринские опыты над растениями, выращивают гигантские овощи и фрукты, работают в живых уголках, в специальных лабораториях, на огородах, в садах. Юнаты – это юные агрономы, животноводы, садоводы. Все это здорово, интересно, полезно и необходимо. Но это лишь часть работы. Другая часть – исследование, так сказать, инвентаризация. И потом глубокое изучение нашего дикого хозяйства в полевых, что называется, лесных, естественных, а не клеточных, не лабораторных условиях. Наш кружок при лесной газете и главной своей задачей мы считаем работу в лесу. Пытливые наблюдения над животными и растениями в естественных условиях их жизни, лесного, дикого естества испытания. Вот и получается, что мы испытатели-разведчики, ЮНЕСТы. Тут же на первом собрании клуба решено было сразу после окончания занятий в школе всем составом поехать в какой-нибудь медвежий уголок и заняться обследованием его с научной, а также с художественной точки зрения. Среди колумбов есть художница, есть поэт. Постановили на следующем собрании выбрать на карте место, куда ехать, и разработать подробный план работ экспедиции. О всех будущих открытиях посылать отчеты в лесную газету. И новоиспеченные колумбы так размечтались о скором своем путешествии, что почувствовали необходимость немедленно послать замороженным и выпить чаю. Сбегать замороженным вызвалась светлокудрая Милочка и с ней веселый Володя. Но в такую метель не так-то просто найти на улице мороженое. Уже вскипел на электрической плитке чай, и общая любимица Ремочка с живой как ртуть Дорой и мечтательной пухленькой Лялечкой расставили на редакционном столе сахар, стаканы и блюдца. Уже горячий охотник Николай затеял со спокойным, как гора, силачом Андреем спор о том, где поблизости от Ленинграда лучшие медвежьи уголки. И обратились за разрешением своего спора к руководителю кружка ЮНЕСТов, только что избранному президентом клуба. А посланные замороженным все не возвращались. Под шумок вздремнул толстяк и сладкоежка Павлуша. Молодой поэт Славь Мир успел сложить целое пятистишье, а быстроглазая художница Сигрид зарисовать всех колумбов, когда в комнату ворвались, наконец, раскрасневшиеся на морозе Милочка с Володей, и пиршество началось. Все встали, и пламенно-головый поэт Славь Мир, которого ребята называли Славкой-Рожеголовкой, утверждая, что он одного рода с флейтоголосой Славкой-Черноголовкой, прочел свое пятистишие приветствие. Да здравствуют Колумбы и вечно новый свет! Привет ему привет! Пытливый глаз и умбы сберечь нам до 100 лет! Тут все друг друга поздравили, стали сгрызать с палочек обжигающее мороженое и запивать его остывшим чаем. На этом первое собрание клуба Колумбов закончилось. Месяц второй. Земля неведомая. Подготовка к экспедиции. Лисий шаг. Птичий язык. Имена оклики. Неожиданное превращение девочек в ноты. На второе собрание клуба руководитель кружка принес подробную карту Новгородской области. Показал на ней деревню Лысово, где жил одно лето, и посоветовал выбрать ее базой для экспедиции, опорным, так сказать, пунктом, где колумбам поселиться и откуда начать свои научные и художественные исследования. «Вот циркуль», — сказал он, — «вонзаю одну его ножку в точку, обозначающую деревню Лысово, отставляю другую ножку на 3 вот таких деления, то есть на 3 километра, и очерчиваю ею круг. В этом круге радиусом в 3 километра, будем считать, нам ничего не известно. Пусть это новый свет, та Америка, которую мы с вами будем открывать. В кругу этом у нас имеется А. Лес хвойный, чудный сосновый барок. Б. Смешанный лес, кусочек настоящего дремучего леса, как на картине Васнецова «Иван-царевич и Марья-царевна на сером волке». В. Кусочек реки Ундинки, один берег которой крутой, а другой низкий. Весной заливается, и тут, конечно, В. Пожня, сенокосный лужок. Есть, конечно, Д. Поля небольшие, как всюду в Новгородской области. Ж. Лядинки, рощицы сырые. И З. Очень интересное озеро Прорва. Небольшое, неглубокое, но с чудными покрытыми лесом островами. Колумбы тут же принялись горячо обсуждать, как назвать будущую их Америку, заключенную в круг местность, которую они будут открывать и исследовать научно и художественно. «Я бы назвал ее, — задумчиво протянул Андрей, — НЗ. Тоже мне, — фыркнул Николай. НЗ по-военному неприкосновенный запас. Что ж нам, совсем и не касаться этой местности? Может, Андрей хотел назвать ее Новая Зеландия? — ехидно вставила художница Сигрид. Нет, просто необыкновенная загадка, — вступилась Ремочка. «А, ну вас!» — отмахнулся Андрей. «НЗ — значит новая земля или неизвестная земля». «Что ж, толково», — сказал руководитель. «Чуть только переделаем, переставим буквы и назовем ее ЗН — земля неведомая. Согласны?» «Идет!» — отозвались колумбы в один голос. И тут же постановили. Со всех сторон обследовать землю неведомую, разузнать, какие тайны и загадки она в себе таит. Для этого первым делом составить подробные списки туземцев, то есть всего, что там растет и водится, деревьев, зверей и птиц. Именно по этим туземцам имелись в кружке специалисты. Соответственно, специальностям образовались три экспедиции. Орнитологическая, птицеведческая, в состав ее вошли Ремочка, Андрей, охотник Николай и Милочка. Тереологическая, звероводческая, в составе Лялечки и охотника Владимира. Дендрологическая, древоведческая, в составе Павлика и Доры. И, наконец, поэза худологическая, или просто художественная, состоящая из художницы Сигрид, и поэта Славь Мира, или Славки Рыжеголовки. Поэт обещал написать за лето целую книжку стихов под названием «Земля неведомая», а художница взялась ее иллюстрировать. Охотники Николай и Владимир внесли предложение. Поскольку подавляющее большинство нас птичники и зверятники, всем нам придется заранее кое-чему обучиться, чтобы не распугать в лесу всех птиц и зверей. Прежде всего, надо нам обучиться фокстроту. Ну, вот еще, запротестовала Ремочка, и девочки хором ее поддержали. Американским танцам, всяким там буги-вуги мы не желаем обучаться. «Да нет же!» — поспешил разъяснить Владимир. «Не о том речь. Фокс-трот. В переводе значит «лисий шаг». Тихо, бесшумно надо научиться ходить по лесу, высоко поднимать ногу и смотреть, куда ее ставишь, и не делать никаких резких движений, и застывать неподвижно на месте, как лис. Иначе все лесные туземцы попрячутся. Ни птиц не увидишь, ни зверей. А второе, придется научиться разговаривать на птичьем языке. Ведь нельзя же нам в лесу кричать и аукаться. Мы предлагаем нашу систему птичьих переговоров, ту, которой мы с Николаем и Андреем пользуемся в лесу на охоте. Вот она. И Владимир принялся свистать то коротко, то протяжно, и тут же объяснил, какой из птиц принадлежит тот или иной голос. «Вот мы идем по лесу», — говорил он, — «на некотором расстоянии друг от друга. Прочесываем, так сказать, лес цепью. Чтобы не удалиться друг от друга, все время пересвистываемся с соседями справа и слева свистом. Ци-ви, ци-ви, дескать, иду, иду». Вдруг один из нас что-то заметил впереди. Надо дать знать другим, остановить цепь, задержать, чтобы не спугнули, дали бы рассмотреть, кто прячется впереди. Тут дается сигнал «стоп» голосом, поползня, отрывистым, низким свистом. «Твуть!» Тут вам надо узнать, почему «твуть», почему остановка. Спрашиваете голосом чечевички, свистом, в котором так и слышится вопрос. Ти-ви, ти-виу, ти-ви, ти-виу. Ответь, если это зверь, тихим низким свистом вроде уть, 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 уть. Если птицы, высоким свистом вить, ить, ить. Если человек протяжно, с переломом снизу, фу, вверх, лит. Голосом большого кроншнепа, фу, лит, фу, лит. И последний сигнал, если надо, чтобы сосед подошел, иди сюда, флейтовым свистом иволги, фиу, лиу, фиу, лиу. Вот и вся наука. Закончил свой урок Владимир. «Нет, постой», — сказал Николай. «Я считаю, что оклик по имени в лесу иногда бывает необходим. А у нас у всех слишком длинные имена. Надо всех их сократить до одного слога. Одногласное для слуха зверей и птиц звучит как предупреждение. Внимание не больше. И они настораживаются, но не убегают, не улетают. Ждут повторения звука. Значит, все наши имена надо сократить до одного слога. Так и будем называть друг друга, чтобы не ошибиться, когда доведется перекликаться в лесу». Предложение было принято. Первым делом сократили всем имена. Андрей превратился в Анда, Николай в Колка, Владимир в Вовка, Славьмир в Лава, а Павлушка в Пав. И это всех рассмешило, потому что труднодум Павлушка никогда ничего не выпаливал. Все долго обдумывал, потом говорил медленно, душу тянул из собеседника. А когда дело дошло до девочек, Вовк вдруг закричал. «Братцы, крольчихи! Чур я первый открыл Америку. Вы все, девочки, сейчас превратитесь в ноты. Дора в до, Ремочка в ре, Милочка в ми. А я в ля, — подхватила Лялечка. А я в си, — согласилась художница Сигрид. Ну, а уж нашему руководителю дадим все-таки два слога, — предложил Ант, по имени и отчеству, из почтения. Пусть будет Таль-Тин. Согласны? Затем началось обучение лисьему шагу и птичьему языку. Клуб превратился в маленькую школу. Месяц третий. В путь, медвежий угол, откуда кукит, Гнездо чечевички. Начало опытов. Настал счастливый день, и клуб Колумбов в полном составе под предводительством Анда и Ре погрузился в вагон. Каждый снимал с себя туго набитый рюкзак, а у Колка и Вовка было еще по ружью в руках, но этим и ограничивался весь их багаж. Поезд шел всю ночь, а утром едва успели Колумбы умыться и спеть шуточный гимн клуба «Мы едем, едем, едем в далекие края», как поезд уже подошел к станции Хвойная, где Колумбы и высадились. Справились по карте, расспросили у местных жителей, где дорога на Лысово, и весело зашагали по ней. Путь был дальний, добрых 25 километров. Первые 15 километров прошли ходка с песнями. Утро было свежее, дорога шла хвойным лесом. Дважды деревья расступались, и путники переходили по гатям, настилам из бревен, через маленькие мертвые озерки, давно затянутые лугом, вельи по-здешнему. Только раз в пути встретили они небольшой отряд колхозниц с палками на плечах. На станции был канун праздника, и женщины шли туда босиком с подоткнутыми нарядными юбками и баретками-туфлями на палках. Потом начались поля, крошечная речушка и на ней деревня. Тут сделали первый привал и напились чудесного, густого, как сливки, молока. После этого идти стало трудней. Но никто не жаловался, хотя полуденное солнышко начало припекать среди открытых полей. Во второй деревне, тянувшейся по обеим сторонам дороги целый километр, пришлось сделать второй привал, потому что толстый Пав решительно уселся на лавочку у колодца с надписью на доске. «Поит ло шадей?» «Строго воспрещается». «Я не лошадь?» — обиженно заявил толстяк. «Я этого не обязан пешком 100 верст. Не пойду, пока не напьюсь из этого колодца. И того не отдохну». «Смотри ты, братец Иванушка, — колко сострил Колк, — как бы тебе от этой водицы в козла не превратиться? Или при твоей толщине еще, пожалуй, в другое какое животное? Но добрая Ля опустила журавль и зачерпнула Пафу немного воды из колодца. Толстяк напился, посидел немного, и Колумбы тронулись дальше. За этой деревней опять начинался лес, но уже не сосновый бор, а смешанный, как у станции, дремучий лес, где древние седые ели мешались с серебристыми стволами осин и высокими белотелыми березами. Веселые разговоры как-то сами собой замерли. Здесь, на подступах к земле неведомой, встретил их Таль-Тин. И скоро утомленные путники дошли до деревни Лысово и расположились в двух свободных избах. Одна для девочек, другая для мальчиков. Первое, что поразило здесь Колумбов, была непривычная горожанам глубокая тишина. Не было ни металлического скрипа трамвая, ни шума толпы, ни гудящих над головой самолетов, ни даже отдаленных гудков электровозов. Юнестам казалось, что они действительно забрели в какую-то неведомую, никем еще не открытую страну за 1000 верст от их родного города. Крик петухов, мычание коров нисколько этой живой тишине не мешали. «Настоящий медвежий угол», — сказал Ант. «Так, кстати, в дремучем лесу, на подступах сюда, я заметил, не при девочках будет сказано, разрытые медведем муравьиные кучи». Девочки все хором заявили, что никаких медведей они и не думают бояться. «И правильно делаете», — сказал Тальтин. «А с этим медведем, который разоряет муравейники, я надеюсь скоро вас познакомить, и вы убедитесь, что он вам не страшен». «Конечно», — не утерпел хвастнуть своими знаниями перед девочками Вовк. «Ведь эти муравейники и овсянники — совсем маленькие звери». Тальтин взглянул на него, хотел что-то сказать, но раздумал. На следующее утро Тальтин повел Колумбов по кругу, в пределах которого лежала земля неведомая. Обзор ее занял больше половины дня. Колумбы восхищались всем виденным, и веселой речкой, и кусочком настоящего дремучего леса, и тихим озером с лесистыми островами и полями, на которых порядочно поднялась уже густая озимая рожь, и торжественным высокоствольным сосновым бором, где с ветки на ветку прыгали рыжие белочки. Лав задумчиво сказал, что эти прямые стройные стволы наводят на мысль о каком-то фантастическом океанском порте, где собрались все парусные корабли мира и мачты их, как лес. И он тут же сочинил стихи, которые он назвал просто ритмованными строками, потому что у них не было рифм. «Мачтовый лес и хвоя, парус зеленый, на реях рыжих матросиков вижу хвосты». «А я твоих рыжих матросиков, — с улыбкой сказала тиреолог Ля, — первыми записала в свой список туземцев земли неведомой, ведь это первые млекопиты, которых мы здесь увидели». «Да, не густое у вас тут население», — вставила Ми. «Мы, орнитологи, за одно утро записали уже 37 видов крылатых пернатых туземцев. Здорово?» «Ничего, у нас еще все в будущем. Наши туземчики все от нас прячутся. Но, конечно, так много, как у нас их и не будет». Тут девочки услыхали свист под Иволгу и направились к Тальтину, который стоял за большим кустом и призывно махал рукой. «Я обещал вам показать медведя, который разоряет муравьев», — сказал он таинственным шепотом. «Вот смотрите». Девочки чуть не вскрикнули от испуга. Впереди, под сосной, стоял у высокой муравьиной кучи какой-то большой мохнатый зверь. Он поднялся на дыбы, и тут только девочки поняли, что это не зверь, а высокий старик в вывернутом шерстью вверх овечьем полушубке. Выпрямившись во весь свой огромный рост, он отбросил сук, который держал в руках, стряхнул с себя муравьев, поднял с земли и перекинул себе за спину набитый чем-то мешок. При этом он обернулся и показал девочкам свое бородатое лицо, очень смахивающее на лицо лешего. Потом медленно удалился в глубину леса. «Это 90-летний дедушка Бредов», — объяснил Тальтин, или, как его тут зовут, дед Бред. «Раньше был лесником, теперь совсем оглох и еле ноги передвигает. Вот и выдумал себе работу. Целыми днями бродит по лесу, бортничает, то есть ищет диких пчел, старинные занятия новгородцев, и собирает муравьиные яйца. Деревенские ребята зовут их пирожками». «А как же муравьишки?» — огорчилась сердобольная Ля. «Муравьиная матка снесет новые яички, а работники быстро починят разрушенный муравей город. А дважды в лето один и тот же муравейник дед Бред не разоряет». Под вечер усталые Колумбы собрались на земляничной горке. Так назвали они лесистый холм, весь усыпанный белым цветом земляники. Прилетела кукушка и села где-то в ветвях высокой осины у них над головами. Ку-ку, 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 куковала и куковала она, как будто хотела накуковать всем Колумбам по 100 лет жизни. «Похоже, — улыбнулся Тальтин, — что эта особа старается вдолбить нам всем в головы свою идею. Пока самец кукует, самочка незаметно подлетает к чужому гнезду, клювом вынимает из него одно яичко и на его место откладывает свое. В большинстве случаев хозяйка гнезда не выбрасывает кукушкино яйцо, высиживает его вместе со своими и потом выкармливает прожорливого кукушонка. Блестящая идея. Значит, одни виды птиц отлично могут выкармливать птенцов других птиц. Человек еще почти не пользуется этим для своих хозяйственных нужд. Разве что изредка даст курице вывести утят из утячьих яиц или гусыни индюшат. А что если в гнезда диких птиц начать подкладывать яйца тех птиц, которых по тем или другим причинам хочется развести у нас? Богатейшие возможности открывает нам эта кукушкина идея в краткоречии Кукит. Во-первых, подхватила всегда горячо на все отзывающееся Ре, так можно спасать еще не родившихся птенчиков, мама и папа которых как-нибудь погибли. А во-вторых, поддержал всегда спокойный и задумчивый Ант, можно закупать за границей целыми ящиками яйца каких-нибудь там калифорнийских куропаток или райских птиц, перевозить их на самолетах и разводить у нас под нашими куропатками и рябчиками. Пошли, срываясь с места, решил буйный Колк. Куда? — удивились Колумбы. Кукидывать, конечно, проводить в жизнь кукушкину идею в самых широких масштабах. Больно ты, прыткий, вставая сперва на колени, потом на ноги, промямлил Пав. «Первым делом, — уже на ходу говорил Ант, — надо выяснить, любые ли яйца соответствующих примерно размеров можно перекладывать из одних гнезд в другие. Будет ли еще принимать их на новых местах? Затем...» Но Колумбы уже разошлись цепочкой на 50 шагов друг от друга и прочесывали кустарник между дорогой и берегом речки. Шли, пересвистываясь, негромко синичим посвистом. «Циви! Циви! Циви!» — равняли цепочку. Как только из травы или куста вылетала птица, Колумб останавливался и смотрел, нет ли тут у нее гнездышка. Вот Тальтин дал сигнал отрывистым свистом поползня. Твуть, твуть, твуть. Пошло от него вправо и влево по цепи. Стой! Колумбы стали, прислушались. Фиу-лиу! Позвал Тальтин иволгой. Фиу-лиу, фиу-лиу, фиу-лиу! Понеслось по цепи. И все Колумбы, бесшумно шагая, через минуту собрались к Тальтину. «Здесь гнездо чечевички», — шепотом сказал Тальтин, палочкой показав на куст черемухи впереди. «Пожалуйста, подходите по одному, и каждый говорите ей что-нибудь ласковое». «Это зачем же?» — шепотом удивились Колумбы. «Может быть, я ошибаюсь», — тихо сказал Тальтин. Но мне кажется, что птицы совсем не безразлично относятся к человеческим голосам. Грубых, резких, злых голосов они пугаются. Разумеется, не смысла слов они боятся, а тона, каким произносятся эти слова. А вот добрая, негромкая певучая речь, к ним обращенная, успокаивает их так же, как плавные движения. Птицы ведь отлично понимают, когда ты к ним обращаешься. Ласку каждое животное чувствует. Голос особенно на них действует, потому что птицы, особенно, конечно, певчие, удивительно чуткие и музыкальные. Один за другим Колумбы подходили к кусту, слегка отстраняли руками его ветки и говорили несколько добрых слов невзрачной буренькой птичке, вроде воробьихи, сидящей на легком соломенном гнездышке. «Я уже приучил ее к себе», — сказал Тальтин, каждый день подходил к ней и разговаривал. Теперь она не особенно боится людей. Но как раз тут чечевичка не выдержала, сошла с гнезда на веточку, обнаружив в гнезде 5 голубых яичек с черными крапинками на толстом конце. Но она не улетела, осталась тут же, и нежным, взволнованным голоском, очень похожим на голос встревоженной канарейки, как будто спрашивала: «Чаи? Чаи? Чаи?» «Свои, свои, не тронем», — смеясь, отвечала Ре. «У тебя чудесные яички». В тот же день Колумба еще раза 4 побеспокоили чечевичку. Первой пришла Ре и, вынув одно голубое яичко, положила в соломенное гнездо маленькое белое в красных крапинках яичко, пеночки-веснички, на глазах у чечевички. Ант нашел гнездо славки-черноголовки, второе голубое яичко вынул и положил вместо него славкина, мясного цвета в бурых точечках. Художница Си принесла серенькое яйцо серой мухоловки. Даже большой буйный колк, осторожно как росинку на травке, принес зеленое яичко лугового чеканчика и бережно опустил его в чечевичкино гнездо. Ни одно хрупкое яичко не было сломано или продавлено колумбами при перекладке из гнезд. Тальтин смотрел на работу колумбов и радовался. Какая разница между теперешним у них и тем отношением к птицам, какое он помнит было в его школьные годы? Девочки тогда почему-то совсем не интересовались гнездами, а мальчишки... Ох, лучше бы они не интересовались. Мальчишки хладнокровно, с полным равнодушием, разоряли сотни, тысячи птичьих гнезд. Это называлось у них «собирать коллекции яиц». Одни собирали почтовые марки, а другие – птичьи яички. Но марки от этого только сохранялись, а маленькие жизни, заключенные в хрупких скорлупках, гибли. Живые желток-белок коллекционеры выдували, а пустые скорлупки оставались, чтобы через год-другой, когда пройдет увлечение, попасть в помойное ведро. И вот, наконец, на смену бесчисленным поколениям безмятежных истребителей жизни идет славное поколение юных колумбов. Им на роду написано любить жизнь, охранять ее и открывать в ней все новые и новые тайны, мимо которых с таким равнодушием проходили прежние мальчишки. На следующий же день оказалось, что чечевичка — прекрасная мать. Она приняла всю пеструю компанию чужих, неродившихся птенчиков и принялась терпеливо высиживать их. Кукидом увлеклись все члены клуба колумбов, независимо от их специальности. Все искали гнезда и перекладывали яички. Одно выкрасили черной тушью, и тоже подкладывали его в разные гнезда. При клубе были заведены толстые тетради. в них тщательно записывалось, кем, когда, откуда и куда перекладывались яйца и что из этого получалось. И скоро выяснилось, что в пределах одного вида одни птицы любви обильные и самоотверженные матери, которым можно доверять высиживание и чужих птенцов, другие, наоборот, никак не желают принимать чужие яйца. Одна серая мухоловочка, например, три раза выкатывала из своего гнезда в полудупле старой сосны предложенные ей яички, а на четвертый день бросила свое гнездо, хотя там у нее лежало четыре своих яичка. Сорокопут жуланиха, маленькая хищница из певчих, с благодарностью принимала чужие яички и тут же съедала их. Но не только кукидом занимались колумбы. Каждый помнил о своей специальности. Все составляли списки разных туземцев земли неведомой. Список орнитологов рос быстрее всех. Но подвигался и у дендрологов список пород деревьев туземцев, несмотря на то, что ПАФ все толстел, все ленивее становился и старался свои вылазки в лес делать покороче. Зато носилась по всей земле неведомой старательная ДО. Изучила все ее леса и лесочки, и даже раз неожиданно в платье выкупалась в реке. Старалась оборвать ветки какой-то ивы, ивы ее особенно интересовали. Медленнее всех рос список тереологов. Разных четвероногих туземцев вообще не так уж много на свете. И обнаружить их не так-то просто, как неподвижные деревья или птиц, которые именно подвижностью своей обращают на себя внимание. По вечерам Колумбы играли в волейбол, писали письма, ужинали перед сном, если погода была хорошая, собирались посидеть. Девочки на балкончике, домик их был с маленьким балконом на мезонине, мальчики внизу на завалинке. Кто занимается своим делом, кто перекидывается шутками снизу вверх и сверху вниз. Лав запечатлел в стихах один из таких вечеров. Солнце село за лесами, месяц трубку закурил, и в ложбинке меж холмами заяц пиво заварил. Комары, толчась столбушкой, обещают теплый день. Си рисует за избушкой фиолетовую тень. Колк посудою затринькал, он идет в ночной поход. Засыпает деревенька, полуношник уж поет. Лав очень внимательно вслушивается в разговор колхозников и записывает все их словечки. Месяц трубку закурил — это когда облачко кутает месяц. Заяц пиво заварил. Вечерний туман в ложбинках, где прежде новгородцы сами пиво варили, опуская раскаленные камни в большие котлы с деревенским пивом, и дым от костров стелился в сырых лагах. Лав где-то вычитал, что новгородское наречие теперь самое древнее на Руси. Сумеречную птицу, известную под именем Козадой, тут зовут полуношником. Месяц четвертый. Продолжение опытов кукида, главмама, бибишка и птенчики, подарок тетерке, вода под лежачий камень, стихия, тревога. Скоро птички-мачехи высидели у себя в гнездах чужих птенцов. Яички, не похожие на свои, птицы, случалось, выкидывали при кукиде из гнезд. Но раз уж у тебя в гнезде выклюнулся желторотый, беспомощный птенчик, пусть хоть и смешной какой-то на вид, ни одна птица его не обидит и не откажет ему в своих заботах. Увидевшие свет в чужом гнезде птенчики просили есть и их кормили, не разбирая, свой он или чужой. С чечевичкой кукит получился очень удачный. Маленькая мачеха высидела всех пятерых птенчиков и вместе с самцом, красноголовым красногрудым красавцем, ретиво начала их выкармливать. Когда чечевички подлетали к гнезду, пять тонких веревочных шеек с болтающимися на них пятью слепыми головками, с пушинкой на темени, поднимались им навстречу. Три птенца с тонкими насекомоядными носиками, чеканчик, мухоловка и пеночка, два маленькая чечевичка и землячонок с толстыми носами зерноядных птиц. Но птенчиков тех и других родители выкармливают гусеницами и другими нежными насекомыми. Поэтому опасений за жизнь маленькой пестрой компании птенцов в гнезде чечевички у колумбов не было. Еще колумбы переложили яйца тоненькой птички белой трясогузки к простым домовым воробьям и обратно яйца воробьев к трясогузке. И воробьи выкормили трясогузочек на два дня раньше, чем полагается трясогузкам выкармливать своих птенчиков. Трясогузки выкормили воробьят на два дня позже срока. А когда птицы покинули гнездо и стали все дальше от него отлетать, и трясогузки, и воробьи узнали своих детей по голосам, и настоящие родители без труда переманили их к себе. То же получилось и у чечевички. Она только до тех пор кормила чужих птенцов, пока они не научились летать и не перелетели каждый к своим настоящим родителям. Зато чечевичке остался ее собственный птенец, и к нему еще присоединились ее птенцы, выкормленные в других гнездах другими птицами. Так чечевичка доказала колумбам, что она отличная мать и что в некоторых случаях перекладывать яйца из одних гнезд в другие можно вполне безболезненно, как для взрослых птиц, так и для их птенцов. Появились воспитанники и у самих колумбов. Они брали себе на выкорм слетков и прямо из гнезд, не совсем еще оперившихся птенчиков. Ре, старшая из девочек, добрая и строгая, энергичная и аккуратная, всеми была признана главмамой всех птенцов. Кого только не было в ее птичьем детском садике. Маленькие овсяночки, конопляночки, зебличата, большеголовые сорокопутята, детлята в пестрых мундирчиках, и вместе со всеми ними, будто из одного пуха, сделанные, но с крючковатыми хищными клювами, пучеглазые совята. Все эти пченчики, как нежно называли их колумбы, голодным писком и криком чуть свет поднимали главмаму, и она будила других девочек нянь. Все птенцы получали свой завтрак вовремя, и сытые, даже хищные совята, не трогали своих маленьких товарищей. Запасы муравьиных пирожков колумбы покупали у деда Бреда, а совята получали кусочки свежего мяса. Из мальчиков один Ант принимал участие в трудном деле выкармливания птенцов. Ему это не мешало широко исследовать землю неведомую. Ант устроил несколько легких коробочек из бересты, пришил их к себе к поясу, одну из них наполнял муравьиными пирожками, а в остальные сажал пченчиков и спокойно отправлялся с ними в лес. Когда в коробочках начинало пикать, Ант отставал от товарищей, садился на первый попавшийся пень, раскрывал коробки и деревянным пинцетиком совал корм в широко раскрытые рты проголодавшихся малышей. Колк и Вовк гоняли в это время по всем лесам, искали гнезда, ставили капканчики на мелких грызунов и землероек, невидимками, живших где-то под опавшими листьями в траве. Зарывали для них глубокие банки с приманкой, края наравне с землей. Лав деятельно помогал им во всех их работах. Но иногда вдруг пропадал, терялся, как тут говорят, неизвестно где. Он прятался от всех где-нибудь в высокой траве на поляне или на яру над речкой, ложился на землю и, подперев рукой огненную голову, вглядывался в таинственную глубину омута или в бездну неба, где под надутыми парусами облаков медленно проплывали невидимые корабли, или в дремучую глубь леса, где перед его задумчивым взором мелькали сказочные образы. Очнувшись, вдруг он с удивлением замечал, что уже сумерки. Вскакивал и, бормоча что-то себе под нос, и в такт размахивая рукой, спотыкаясь нога за ногу, возвращался домой. По задумчивому его виду, встречавшие его товарищи сразу узнавали, что по дороге он складывал стихи, и до тех пор приставали к нему с просьбами вытряхнуть их из себя, пока он не начинал читать. Всегда при этом художница Си схватывала бумагу, цветные карандаши и быстро-быстро набрасывала то, о чем он сложил стихи. Днем она рисовала пейзажи, а вечером населяла их поэтическими образами лава. «Хорошо, когда это просто белочки в бару», — жаловалась она девочкам. «А вот как нарисовать его любимых героев стихии? Помните его четверостишье после ненасти? Солнце вернулось, ветер небесный дворник начисто небо подмел и спать завалился». «Так ты и рисуй дворника», — посоветовала Ми. «Только не простого, а вправду небесного, с большущей бородищей». «И как он спать завалился?» — поддержала Ля. «Метлу уронил и валяется себе на облаке». «Или вот еще», — продолжала Си, — «его стихи про иву над речкой. Сколько длинных острых язычков у прибрежной любопытной ивы! А ведь тайн полно у берегов. Хорошо, что ивы не болтливы». Или там разное другое про ветер. «Чутко дремлют под солнцем кувшинки. Вдруг тревога, бежит ветерок. И мгновенно над сонной водою поднимаются листья щиты». Или вот. «Грянул ветер из-под яру. Рябь погнал под берега, краснозобую гагару ражем свистом напугал, сбил над берегом сороку, взвился в небо, в реку пал, и в волнах ее глубоко захлебнулся и пропал». «Но гагару мне колк покажет», — говорила Си. «Она, говорят, у нас на озере живет. Сорока тоже ерунда, и сколько хочешь кругом. А вот как ветер нарисовать, который рябь гонит и в пальцы свистит?» «А ты изобрази, — посоветовала Ре, — как в книжке Шекспира. Король Лир к нему обращается, говорит: дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки. И нарисована эдакая рожа с надутыми щеками». Так все Колумбы по очереди помогали художнице рисовать, да и поэту частенько подсказывали образы для его стихов, будто на весь клуб была у них одна поэтическая душа. Особняком держал себя один Паф. Теперь, когда До натаскала домой целые вороха древесных и кустарниковых листьев и веточек, он и совсем перестал ходить в лес, а только все сушил листья в бумаге под прессом, перекладывал их с места на место, нумеровал листы бумаги, целыми днями занимался тем, что сам он называл «приводить в порядок гербарий». А когда однажды Колумбы дружно набросились на него с угрозами, что будут таскать его с собой на веревочке, что незачем было и ехать за 3-9 земель киселя хлебать, из-за стола не вылезать, то он вдруг ошарашил всех насмешливым заявлением. «Вот вы все этого гоняете с утра до ночи, высунув языки, а никто еще из вас ничего такого не открыл». «Ты это открыл!» — презрительно прервал его Колк. «Если что и нашла по вашей части, так это до, а не ты. Ты лежачий камень, под который и вода не бежит. А вот этого и бежит», — с неожиданным торжеством заявил Пав. «Я кабинетный ученый, а не того лесной скакун. Я, сидя на месте, больше сделаю, чем попрыгуша до». «Слыхали вы о дереве олейне?» «Ага, молчите, никто не знает. А я во всех своих определителях смотрел, нигде нет. И на А смотрел, и на О, думал, олейна от олень. Нет такого дерева. Мое открытие». Пав так торжествовал, что даже тянуть и заикаться перестал. «Интересно», — полюбопытствовала До, — «где же ты его видел?» «Еще того не видел. Колхозники говорят, кабы поближе, я давно бы посмотрел, а то в деревне Минееве, говорят, за 18 километров. В старое время помещики привезли неизвестно откуда, наверное, из Африки, или, может быть, из Австралии. Высокие, говорят, деревья. И медоносные. Пчелы так и вьются, жужжат. Замечательные деревья. Медовые. Пищу богов дающие. Нектар». «Так уж это не туземцы», — попробовал Вовк уменьшить впечатление, произведенное на всех неожиданным открытием толстяка. «Раз откуда-то из Австралии, и пока сами не увидим хоть одну их ветку, все равно не поверим твоему открытию». «Тем интереснее», даже не взглянув на него, отрезал Пав. «Это переселенцы из далеких стран. А тут, говорят, такие вымахали. Глянешь на вершину, шапка валится. Столетние». На следующее же утро Вовк принес барсучонка, и впечатление от неожиданного открытия Пафа сразу померкло. Барсучью нору со множеством входов-выходов показали ему в лесу колхозные ребята. А у Вовка хватило терпения еще затемно залезть на дерево и наблюдать оттуда за норой. Несколько часов он просидел на ветке, проголодался, хотел уже слезать, но вот... Было уже это ополдень, из норы высунулась голова барсучихи, покрутила носом, скрылась. Минут через пять она вылезла из норы с барсучонком в зубах, перетащила его на песчаную плешинку, в траве на бугорке, на самом санцепёке, и пошла обратно в нору. Вовк думает за вторым, но он не стал дожидаться ее возвращения. Быстро соскользнул с дерева, подбежал к барсучонку, схватил его за шиворот и бежать. Вовк хотел подарить зверька Ми, но та отказалась. Ей, сказала она, родители не позволят держать такого зверя в квартире. Привяжешься, а потом все равно придется в зоопарк отдавать. Вовк и отдал зверенка, умильно глядевший на него Ля. Очень обрадовалась Ля питомцу. Дикий зверенок не сразу привык к своей кормилице, и первые дни Ля ходила с перевязанными пальцами. Чуть что невоспитанный барсучонок давал почувствовать свои зубки воспитательницы. Но надо было видеть, как стойко, с каким мужественным терпением Ля переносила боль, как прятала от товарищей свои слезы и покусанные руки. Ни разу она даже легонько не ударила, не шлепнула своего бибишку. «У бибишки испортится характер», — объясняла Ля, — «если применять силу при его воспитании». Мой дядя, Миша Малишевский, знаете, у которого знаменитый лис живет в Москве на 4-м этаже. Еще в «Огоньке» был его снимок. Дядя Малишевский говорит, что будь он министром, он всем воспитательницам дошколят сперва давал бы воспитывать зверят, а потом уже маленьких детей. Он говорит, детишки, в общем, все одинаковы. И у людей, и у зверей, и даже у птиц. К ним нужна любовь, с ними надо терпение и настойчивость. Своего лиса дядя Миша так воспитал, что ребятки на Гоголевском бульваре, помните снимок, ему пальчики в рот кладут и за язык его хватают, а он хищный зверь и не думает их кусать. И правда, барсучонок уже через 2-3 дня не только перестал кусаться, но и позволял своей воспитательнице хватать его за мордашку, за шиворот, валять на спине, даже подбрасывать в воздух, играя с ним. Зверенок почувствовал к ней полное доверие и скоро так привязался, что бегал за ней, как собачка. Было уже 20 июля. Сезон гнезд кончался, почти все птицы вывели уже птенцов. И вдруг прибегает из лесу Ми и Ре, и, перебивая друг друга, рассказывают, что на опушке под кустом нашли гнездо тетерки с 5 яйцами. «Как так?» — удивлялась Ре. «Скоро уже охота начинается, у всей боровой дичи выводки взматерели, а эта дурочка еще яички парит». «Видно, первая кладка у нее погибла», — сказал Тальтин. Весна нынче была ужасная. Куры, утки, все наземные птицы нанесли полные кладки, а тут вдруг ударили морозы. Кладки пропали. Да еще и второй раз так. Опять снеслись, опять все яйца померзли. Эта тетерка, видно, в 3-й раз загнездилась. Ну что ж, нам это на руку. Испытаем и тут кукит. Тальтин сходил в хлев, согнал там пеструю курицу с гнезда ящика и взял из-под нее одно яйцо. Ре и Ми побежали в лес и подложили там это белое куриное яйцо к желто-коричневым яйцам тетерки, а взамен взяли одно тетеркино. Дома его выдули, оно оказалось болтуном без зародыша. «А я слышала, — сказала Ми, — как в яйце нашей пеструхи уже пикал цыпленочек. «Да, интересно, — сказал Тальтин, — что из этого получится? Уж очень бросается в глаза белое пятно в тетеркином гнезде. Неужели она все-таки примет его?» «Ясно, — сказал Ант, — просто бросит гнездо. Сидела, сидела, яйца все болтуны, ничего не высидела, а тут еще люди уродское белое яйцо подкинули. Ясно испугается». Разговор этот происходил за ужином. Колк, Ми и Си еще днем ушли на озеро и где-то задержались. Кончили ужинать, а их все нет. Смеркалось, настала ночь. Ми, Си и Колк так и не вернулись. Месяц 5. Поиски исчезнувших, страшная ночь, преисподняя Америка, дикий кур, отлет стрижей. Ночь была темная, дождливая. Никто из Колумбов не спал. Больше всех волновался Вовк. Места себе не находил. Метался по избе, как зверь в клетке. То и дело выскакивал на дождь, ходил по дороге к озеру. Тальтин высказал предположение, что Ми, Си и Колк заночевали в деревне на берегу прорвы. Вовк твердил свое. «Я чувствую, что с Ми что-то случилось, какое-то несчастье. Недаром название озера такое зловещее». Когда ленивый рассвет забрежил в окна, Колумбы всем составом отправились на розыски пропавших. Решено было идти прямо в деревню Бережок на прорве, но по дороге прочесать другой дремучий лес, окружающий озеро. Дождь перестал, но под ногами были лужи, грязь, слякоть, особенно когда вошли, наконец, в темный лес. Решено было, что Паф, не торопясь, направится по дороге и будет время от времени покрикивать, а остальные шестеро цепью пойдут лесом, пересвистываясь, чтобы не потеряться. Главмама Ре осталась дома накормить барсучонка и всех птенчиков. Вовк энергично продирался сквозь чащу. Как только деревья и кусты расступались перед ним, воображение сейчас же рисовало ему в сумраке леса труп Ми под темной елью. Что такое могло стрястись с ней и с другими двумя его товарищами, он не мог себе представить. Справа и слева посвистывали синицы соседи по цепи. Вовк отвечал им. Он сильно вздрогнул, когда из кустов перед ним неожиданно что-то с диким шумом взорвалось и умчалось прочь, с треском ломая сучи черными крыльями. Не сразу он сообразил, что это громадный петух наших лесов, глухарь. В утренних сумерках дремучий лес казался ему таинственным и жутким, полным фантастических чудовищ. Вдруг он встал. Почудился ему какой-то не то крик, не то стон впереди. Но откуда он шел, понять нельзя было. Вовк напряг слух. Вот опять. Кричит кто-то хриплым голосом, а что не разберешь? Да, рожь тут. Вовк сорвался с места и, ничего перед собой не разбирая, ринулся в чащу густых елочек. Не успел он разглядеть впереди большую яму, как поскользнулся и ногами вперед стремглав полетел куда-то под землю. Верно, он был оглушен падением и на минуту потерял сознание, потому никак сразу не мог сообразить, где он и кто говорит у него над ухом хриплым голосом. «Добро пожаловать! Давно ждем! Располагайтесь как дома!» «Черт!» — выругался Вовк. «Темно, как в преисподней!» «А тут и есть преисподняя!» — прохрипел голос. «Вот и косточки покойников!» С трудом повернув голову, у него болела шея, Вовк рассмотрел около себя слегка белевшие в темноте косточки, а дальше стоявшего во весь рост Колка. «А где?» — начал он, поворачивая голову. Но тут же увидел. С другой от него стороны сидела Си и держала у себя на коленях голову Ми. «Что с ней?» — вскрикнул Вовк, вскакивая на ноги. «Пустяки, пустяки!» — ответила сама Ми. Немножко ногу себе повредила, только и всего. — А ну, поори-ка, — сказал Колк, — я уже всю глотку себе сорвал. И, вспомнив про разыскивающих их колумбов, Вовк стал кричать во все горло. — Сюда! Сюда! Тальтин! Ант! Ля! Паф! А за ним девочки. — Осторожно, тут яма! Через несколько минут послышался голос Тальтина. — Эй, на дне! Зачем туда забрались? Как себя чувствуете? — Изучаем преисподнюю Америку! — весело отозвался Вовк. — Ми вывихнула себе ногу, глубина 6 метров. С трудом вытащили несчастных из глубокой ямы. Для Ми пришлось соорудить носилки. Могучий Ант с Вовком дотащили ее до дому. Дома Колк рассказал. «Мы немного задержались на озере. Шли лесом уже в сумерки. Ми шла впереди. В одном месте вдруг слышу, скрикнула глухо так. Я побежал к ней, да и угодил вслед за ней в эту проклятую дыру. А за нами просто уж из товарищеского сочувствия съехала к нам на дно и Си». Темно там, в подземелье-то хоть глаз кали. Ну, когда глаза привыкли, огляделись кое-как. В одну сторону коридор и в другую коридор. Ясно, в подземный ход попали. Я было хотел пойти обследовать, куда ведут коридоры. Согнувшись, можно пройти. Да девочки просят, не уходи, мол, нам страшно. А выбраться из этого проклятого колодца с бедной Ми невозможно. Колодец глубокий, стены глинистые, отвесные. И на вас никакой надежды. Ночью где искать будете? Раньше утра помощи не жди. Да и то сомнительно, вообще удастся ли вам разыскать нас? Хорошо еще у меня с собой был полный коробок спичек. Зажег я одну, да тут же и потушил поскорей. Такая чертовщина кругом. Всюду под ногами кости и скелеты, правда маленькие, но все равно не очень-то подходящие компании для девочек, хоть и юнесток. Понял я, нападали сюда сверху зайцы, лягушки, жабы, змеи, края-то у ямы склизкие, а наверх им и не выбраться никак. Вот сидим мы сидим, темно, делать нечего, в голову разные мысли лезут. Все думаем, что это за подземный ход такой, кто его тут прорыл, да зачем? Си говорит, наверное, сюда от фашистов прятались. Партизаны, наверное, вырыли. А Ми вспомнила, что где-то читала сказку. Там один водяной другому водяному всего своего озера рыбу проиграл. Пришлось ему подземный ход прорыть из своего озера к другому. По нему и перегнал рыбу. Только кончил рассказывать, вдруг как взвизгнет. Ай, глаза, вон там. И правда, я тоже увидал. Два таких зловещих глаза загорелись при этих словах в полной темноте, что и у меня мороз по коже. Вспыхнули зеленым огнем, потом красным и погасли. «Это водяной за нами подглядывает», — шепчет Си дрожащим голосом. А я ей: «Молчи ты!» А глаза опять зажглись. «Эх, как я тут пожалел, что не взял с собой ружья!» Я, конечно, сразу подумал на волка. Грохнуть бы в него, и дело с концом. Девчонки прижались ко мне, дрожат, а я что могу сделать? Нападет кто, разве голыми руками отобьешься? Явно следят глаза за нами. Тут я смекнул. Ведь звери здорово боятся человеческого голоса. А ну, пугну его. Предупредил девочек шепотом, да как гаркну громовым голосом. Ух та-та-та-та! Девчонки как завизжат, аж совсем оглушили. Гром-то хриплый у тебя получился, заметила Си. Теперь хрипловатый, а там, небось, как обрадовались, что глаза исчезли. Все равно потом опять появились, не сдавалась Си. Совсем ты ему, продолжал Колк, наверное, и не убежать было. Может, скоро там коридор и кончается, или просто завал там. В общем, я придумал не орать, а спички жечь. Как только начнут приближаться глаза, я раз, чиркну спичку и в него. Хорошо лето, не такая уж длинная ночь. Вверху забрезжил, наконец, свет. А там и Вовкин голос услыхали. Ми сразу его узнала. Си подтвердила, что все так и было, как Колк рассказывал, и честно созналась. Ох, и натерпелись мы, ребята, страха. Вы подумайте только, как зажгутся эти жуткие глазищи. Сердце в пятки бух. Что за зверь сидел в подземном ходе, так и осталось неизвестно. Ант, Вовк и Колк решили выяснить это на днях. Но у всех было столько срочных дел, что обследование таинственного подземелья пришлось отложить. 5 августа началась охота. Вовк и Колк каждый день теперь приносили по тетереву то утку, то куличков. Колумбы подробно рассматривали каждую птицу. Все до последнего перышка в ней шло в дело. Размеры и вес записывались, мясо жарилось, красивые перья шли в птичьи альбомы, куда их подклеивало тонкими полосками бумаги Си. У Колумбов было строгое правило. Лишил жизни для науки или хоть для еды прекрасное существо, так сохрани о нем память. С более редких птиц снимали шкурки и набивали их ватой или мягкой куделью. Выяснился Тетеркин кукит. На следующее утро, после того, как было подложено куриное яйцо к Тетеркиным, девочки не застали Тетерку на гнезде. В нем были совсем холодные, покинутые, значит, желто-коричневые яйца, и валялись белые скорлупки. Куда исчез куренок, неизвестно. Уж не заклевала ли его дикая кура со злости, что ее птенцы так и не вывелись? Ее 4 яйца Колумбы выдули, все они тоже оказались болтунами, как и первые. И вдруг однажды утром Колк приходит из леса и рассказывает. Иду кромкой поля у дремучего леса, овес там посеян. Вижу по росе, тетерева тут были, наброды их во все, росу стряхнули. Фыр! Так и есть, тетерка поднялась. А за ней маленький тетеревенок, один всего, да какой-то дурацкий, не желтый, а пестрый весь, пегий. Я и ружье опустил. Что такое? Тетерка далеко улетела. А этот чудик тут и бряк на ветку. В полдерева сел, да так близко, что я без бинокля разглядел. Куренок это. Нашей пеструшки сынок. Вот здорово. Тут тетерка его нежно так позвала. Фиу, фиу, ко-ко-ко-ко. Он сорвался и полетел. Да хорошо так летит, будто настоящий тетеревенок. Скажи, пожалуйста, мачеха его и летать научила? Перелетел на другое дерево и в ветках спрятался. В хоронушке со мной играет. Ну, прямо дикий кур, настоящий дичь для охотника. Слыхивал я про одичалых кур, а своими глазами первый раз вижу. Ведь эдак мы, пожалуй, кукидом-то новую породу диких кур вывести можем, перевоспитанных домашних. Рассказывал все это Колк за завтраком, когда все Колумбы сидели за общим столом под большой елью. Подросшие уже птенчики, жившие на воле, слетались к ним в часы еды, садились им на плечи, прыгали по столу, подбирали крошки. Барсучонок Бибишка послушно сидел у ног Ля и ждал, не перепадет ли ему со стола что-нибудь вкусненькое. Наступило 21 августа, ежегодный день исчезновения у нас последних стрижей. Об отлете их в известный срок за неделю предупредил Тальтин, и Колумбы убедились теперь, что эти быстрокрылые птицы строго придерживаются своей календарной даты, хотя спешить им было некуда. В воздухе летало еще сколько угодно их дичи, мух и комаров. Ласточки, козадой полуношник, тоже питающиеся мухами, еще и не думали об отлете. Пора было и Колумбам собираться в город. С 1 сентября начнутся занятия в школах. Через неделю клуб Колумбов вернется в Ленинград. Решено было накануне отъезда всей компании собраться на озеро Прорву, провести там целый день на каком-нибудь острове. Месяц шестой. Из шалашек, путники издалека, флот на необитаемом острове, плавучая Америка, американский житель, прощание. Странное дело. Вместо того, чтобы из нового света становиться для Колумбов понемногу старым светом, земля неведомая делалась все более удивительной и загадочной. Кукит открывал перед юнестами совершенно новые, неведомые возможности. Таинственное дерево аллейна, переселенец из неизвестных стран, взять листья которого до сих пор так и не собрался тяжелый на подъем пав, осталось неопределенным. Таинственный подземный ход, куда так неожиданно провалились Ми, Колк и Си, так и остался загадкой. Кто, когда, зачем его вырыл? А в последние дни охотники Колк и Вовк начали приносить таких крылатых пернатых, которые никак не могли быть сочтены за туземцев земли неведомой. С самого начала охоты Колк и Вовк устроили себе на берегу озера прорвы из камыша и веток шалашки. Колк на одном берегу залива, Вовк на другом. С рассвета до обеда полную упряжку, как называют эти часы новгородцы, просиживали юнесты с ружьем и биноклем в своих шалашках. А Колк часто еще и вторую упряжку с обеда до захода солнца. Много любопытного наблюдали охотники, скрытые от зорких птичьих глаз. Первой обычно появлялась на берегу, ночевавшая в лесу, серая цапля. Махая круглыми, будто из тряпок сделанными медленными крыльями, она снижалась, выпускала свои прямые длинные ноги и не спеша приземлялась. Расхаживая по самой кромке берега и оставляя на сыром песке большие следы трехперстых лап, она внимательно обследовала мелкую у берега воду, миг, и ее клюв-кинжал молниеносно разил зазевавшуюся лягушку. Длинная шея поднималась к небесам, словно благодаря их за вкусное угощение, и судорожно дрыгающие ножки лягушонка исчезали в глотке большой сутулой птицы. Спокойным размеренным шагом цапля отправлялась дальше по берегу, и не раз случалось, что проходила так близко от притаившегося в шалашике охотника, что он мог бы достать ее стволами своего молчаливого ружья. Прилетали, снижались, опускаясь на гуску, поблескивая изумрудным зеркальцем на крыле, садились в камыши черки и большие грузные кряковые утки. Голубокрылые, широконоски, стройные свиези. Переходили из одной рощи камышей в другую кургузенькие болотные курочки. Медленно пролетал в вышине коршун, высматривая на берегу дохлую лягушку или рыбу, перевернувшуюся в воде белым брюхом вверх. Ружья юнастов все молчали. Стоило, однако, появиться на озере быстрокрылой стайке невиданных здесь летом куликов и рассыпаться по берегу, мелькая высокими тонкими ножками, из шалашки вылетал быстрый огонек и громыхал выстрел. На песке оставались лежать внезапно кончившие свой путь на далекие зимовки крылатые странники. Шел воловой пролет куликов, летевших из новоземельских, архангельских, кольских тундр в тропическую Африку. Чуть не каждый день теперь юнесты-охотники приносили невиданных здесь летом долгоносых куличков-воробьев, чернозобиков, краснозобиков, песочников. А однажды Колк увидал из своей шалашки птицу, которую он не знал даже по рисунку в атласе. Пестрая, с черным нагрудничком, не очень высокая на ногах и не длинноносая, она заглядывала под каждый сучок, под каждый камешек, валявшийся у воды, и семенила дальше. Стайки таких птиц нигде поблизости не было видно. Это была одиночка. Колку удалось застрелить ее. И когда он принес ее домой, Тальтин ахнул. Да ведь это камнешарка. Это птица морских побережий. Как она очутилась здесь, в глубине континента? Интереснейшая находка, прямо маленькое открытие. И загадка, как она сюда попала. Накануне прощального похода всем клубам на озеро большое беспокойство доставило Колумбам До. Утром никому не сказала, куда уходит, и не явилась ни к обеду, ни к ужину. Хотели уже идти покричать ей в дремучем лесу, не попала ли она в подземный ход. Но тут она явилась. Сказала только, что была с подружками в деревне Минеево. А что там видела, отказалась отвечать. На завтра с утра начавший падать барометр не помешал Колумбам чуть свет отправиться на озеро. Собрались. Быстро прошли лес и в деревне Бережок достали у рыбаков лодку и две ройки. Поплыли на веслах. Флагманским судном была лодка, а Колк и Вовк сопровождали ее на ройках. Первобытных посудинах, еще от каменного века, сохранившихся кое-где на новгородских озерах. Ройки — это два выдолбленных осиновых ствола, длинные корыта, скрепленные дощечками. Судно очень неповоротливое, очень небыстрое на плаву. Спешить людям в каменном веке было некуда. Зато замечательно устойчивое. Хочешь рыбу лови с него, хочешь в воду прыгай, не перевернется. А впереди ехал, вел всю флотилию, тоже на ройках, новый знакомый ребят Вонятко. Смешной толстощекий колхозничек, весной перешедший в шестой класс. Он хорошо знал озеро и где какая в нем ловится рыба. Он с гордостью поехал показывать горожанам свое озеро. И ему очень нравилось, что Колумбы называли его местным старожилом. Скоро корабли пристали у необитаемого острова. Колумбы высадились и тщательно обследовали его. На это ушло немного времени. Остров оказался 400 шагов в длину и 250 в ширину в самом широком месте. Но на нем, как Вонятко и говорил, оказался целый выводок тетеревов, из которого охотники удачными выстрелами выбили трех на обед. На удивление дендрологам, росли тут величественные сосны, по уверению горячей До, как две капли воды, похожие на растущие в Америке гигантские секвойи. Здесь, на необитаемом острове, Колумбы сразу почувствовали себя туземцами и превратились в индейцев. Мальчики украсили головы тетеревиными перьями и стали вождями. Девочки превратились в краснокожих сквау, что было им совсем нетрудно, так как они загорели за лето. Все вместе очень быстро построили островерхий шалаш-вигвам, чтобы было куда прятаться от дождя. Небо начинало хмуриться. Вонятко, как опытный рыбак, руководил рыбной ловлей. Учил вождей насаживать наживку на крючок, указывал, на какое расстояние от крючка оттягивать по леске поплавок. Вовк не захотел удить. Напевая про себя, но так, чтобы слушали прилежные рыбаки, песенку собственного сочинения. Январь, февраль, март, апрель. Дурачков удит артель. Он отправился бегом выяснять, какие на острове водятся звери. Не успел он пройти и 100 шагов, как увидел на земле свежие следы неизвестного зверя, вышедшего из воды. Это не могла быть водяная крыса, каких было много на озере. Следы были слишком велики. А для норки, водяного хорька, они были, пожалуй, маловаты. Следы вели на травянистый мысок острова. Вовк, крадучись, чтобы не спугнуть зверя, пошел рядом с непонятными следами. На мыску земля у него под ногами начала слегка колебаться. «Трясина», — подумал Вовк, — «не провалиться бы». Но едва сделал он несколько шагов, как в траве что-то прошуршало, и сразу же раздался плеск воды. Какой-то бурый зверь метнулся из травы в воду. Вовк не успел его разглядеть, не понял даже, какого он роста. Шагнув еще, Юнест увидал в траве у самой воды метровую площадку, так называемый кормовой столик, с накрошенными и наполовину недоеденными стеблями водяных трав. Сразу ясно стало, что тут хозяйничал какой-то грызун, и, судя по остаткам его обеда, немалого роста, верно, сурка. «Нет у нас таких больших водяных грызунов», — подумал Вовк. «Но кто же это может быть? Не бобер же?» Он так крепко задумался, что опомнился только, когда вдруг с необычайной силой дунуло из-под налетевшей тучи. Вовк почувствовал вдруг, что земля под ним заколыхалась, как плот, поднял голову и тут только увидал, что высокие деревья на острове гнутся, как тонкие тростинки. Вихрь несет, крутя в лицо ему песок и обломанные сучи. А конец мыска, на котором он стоит, отделился от острова, и полоса воды между ним и землей с каждым мигом ширится и ширится. «Смерч!» — сообразил Вовк и хотел броситься к берегу, но споткнулся об низенький кустик и упал на колени. Вовк был парень не из трусливых, но тут ахнул. Плавать он не умел. Озеро было, по словам Вонятки, у самого берега с покрышкой, а дальше и дна нет. Одно слово — прорва. Кусок земли с травой, на котором он ехал, странным образом не погружался в воду, только колыхался под его тяжестью, как сказочный ковер-самолет. «Батюшки!» — вспомнил вдруг Вовк. «Да ведь это сплавина!» Давно уже Вовк слышал от старожилов-колхозников, что у них на озере есть такие хитросплетения из растений в виде небольших островков. Растения эти не связаны корнями с землей, и островки свободно плавают на поверхности озера, пока ветер надолго не прибьет их к земле, и они не успеют сплестись с ней корнями, закрепиться и стать трясиной. Очень это тогда заинтересовало всех колумбов. Рассказывали даже, что однажды парочка камышовок свела себе гнездо на мыске, а мысок вдруг оторвало и понесло по озеру. Могучий порыв ветра, вихорь, как тут говорят, оторвавший сплавину от острова, затих. Взбудораженное им озеро волновалось. Сплавина все сильнее качалась. Медленно-медленно ее несло вдоль острова, все отдаляя от берега. Вовк боялся пошевелиться, встать на ноги. Непрочный пол под ним мог прорваться под его тяжестью. И тогда... От страха Вовку лезли в голову всякие несуразные мысли. «Вот, — думал он, — попал Колумб на плавучую Америку. Эх, умел бы я летать, как камышовка, или плавать, как рыба. Этой же осенью начну учиться плавать в бассейне, — решил Вовк, и от этой мысли ему как будто стало легче. Но приключения его еще не кончились. Он неожиданно увидал на воде усами расходящуюся от чьей-то плывущей головы волну. Волнишка быстро приблизилась к сплавине, и на кормовой столик вылез мокрый, самый настоящий американский зверь. Вовк сразу узнал его. Это была большая, гораздо больше нашей, американская водяная крыса андатра. «Это так открытие», — подумал Вовк. «Встретить американского зверя в глубине России, на озере, где ее никогда никто не разводил, знает ли об этом местные старожилы?» Радуясь своему открытию, Вовк совсем забыл, где находится. Он быстро поднялся с колен, шагнул и тут же провалился одной ногой в воду выше колена. «Эй, на сплавине!» Раздались вдруг веселые голоса с острова. «Куда поехал? Возьми и нас! Привет мореплавателю! Где достал плавучую землю? Каких зверей везешь?» Оказывается, зеленый плотик Вовка, медленно двигаясь вдоль острова, обогнул мысок и плыл теперь мимо рассевшихся на берегу удильщиков Вонятки, Анда, Ре и Пафа. И рядом с ними стояла Ми. Вовк мгновенно оправился от испуга. Незаметно вытащил он ногу из воды и, подбоченясь, чтобы скрыть от робинзонов, какого страха только что натерпелся, насмешливо ответил. — Ага, завидно. Я не простую открыл Америку, плавучую, да еще с американским жителем. Видали? При первых же криках ребят андатра плюхнулась со сплавины в воду и исчезла. Но все удильщики успели ее заметить. Лодка стояла тут же. Ант и Ре вскочили в нее, подъехали к сплавине и приняли к себе на борт Вовка. И вовремя. Ноги Вовка все глубже погружались в травяной ковер и вот-вот могли совсем порвать его. Невольного мореплавателя благополучно доставили на берег, а его плавучую Америку опять приткнули к берегу. Туча уже прошла, а с нею и бешеные порывы вихря. Озеро быстро успокоилось. Колумбы тщательно исследовали сплавину. Хороший пловец Ант даже разделся и, поднырнув, осмотрел ее из-под низу. Скоро опять заиграло солнце, настроение у всех поправилось, и день на острове прошел необычайно весело. Главному его герою Колумбу, плавучей Америке, было тут же присвоено почетное звание старого морского волка. Девочки просили Лава, чтобы он сочинил стих про отважного морского волка. Но поэт отказался. Сказал: «Я приключенческих стихов не пишу, а о сплавине у меня уже есть ритмованные строчки». К берегу ветром сплавину прибила. Парочка шустрых камышовок здесь домик затеяла свить на кусте. Птенчиков вывела. Вдруг вихорь сплавину рванул и повлек в озеро. Трудно пришлось бедным камышовкам. На берег дальний, жизнью рискуя, у всех на виду, мчаться за кормом для птенчиков через широкий плес. Перед отъездом девочкам непременно понадобилось побывать во всех дальних уголках земли неведомой. В последний раз полюбоваться озером, посмотреть в тихое зеркало его вод, поклониться темному лесу дремучему, полям опустевшим, сбегать проститься с быстрой реченькой родной. Сколько раз пришлось поклясться всем деревенским подружкам, что никогда-никогда их не забудешь, будешь писать часто-часто, и с них такие же клятвы взять. А какая славная получилась прощальная танцулька на горячем поле, как тут называют вытоптанную под деревьями площадку, где деревенская молодежь танцует старинные танцы под гармошку колхозного деда. Он играл вальс на сопках Манчжурии, танец «Подикатер», и танец «Поди спать», как он называл «Подикатер» и «Подиспань», и старинную польку «Серберьяночку». «Серберьянка, серберьянка, серберьянка модная, серберьянка, ешь картошку, не ходи, голодная». Так сами ноги и идут в пляс. Танцевать заставили всех, даже стариков и старушек, даже упрямого Бредьку внука. Тот долго отговаривался, говорил, что ноги у него не парные, одна правая, другая левая. А когда пошли провожать отъезжающих по домам, пели под гармошку новгородские смешные частушки, и Бредька сложил на прощание: «Полюбили мы Колумбов всех десятерых за раз. Летом к нам опять бывайте, пирогами встретим вас». Алаф не остался у него в долгу и сейчас же спел в ответ: Будем, будем, не забудем к вам дорогу за зиму, а забудем, раздобудем на Лысого азимут. Месяц седьмой. Письмо сторожило, таинственное исчезновение озера, срочная командировка, тайна преисподней Америки, закон физики, очей очарование. Не успели Колумбы хорошенько втянуться в школьную жизнь, как пришло письмо из земли неведомой. Получил его Колк и сейчас же прочитал всем членам клуба. Дорогой Колк, как ты просил сообщать, какие будут в наших краях происшествия, то вот тебе новость. Потерялось известное вам озеро Прорва. Вечером было, а утром встали, нет его, ушло. На котором острове мы всей артелью на лодке, да на ройках были, то нонич я на колхозной телеге за хворостом ездил. Вовсе сухо. А рыба-то рыбешки на прорве было, как воды не стало. Ребята прямо руками собирали полывом. Сила была щурят, окушков, подъязиков. Я сам 3 ведра набрал. А большая рыба, умная, та с позаранью шла, поди знай куда. 4-е сутки, как прорва ушла, а обратно не показывается. Старики говорят, может, и вовсе не придет, на зиму-то глядя. Еще слыхать, Ямное озеро и речка Ямная тем же манером потерялись и другие невеликие озерцы окрест. А командует всеми слыхать большенькое озеро Карабожье, что за деревней Минеево, и шибко, говорят, глубокое. А других новостей покамест у нас нет. Привет всем и девочкам. Остаюсь известный вам местный сторожил Иван Пупырь. Жду ответа, как соловей лето. Вот уж правда, неведомая земля, развела руками Ре. Как это так? Давно ли по озеру на лодке ездили? Давно ли старый морской волк чуть не утонул в нем? И вдруг в одну ночь исчезло озеро, потерялось, как не было. И по его дну можно ездить в телеге. Куда исчезло, неведомо. Сага Тетеркин, один из только что принятых в клуб шестиклассников, уверенно сказал: «Я так мыслю, тут тайна. Скорее всего, солнце выпило озеро, то есть испарение. Озеро испарилось, сделалось облаком и потерялось в небе». Ант объяснил ему, что так быстро озеро не может испариться. К тому же прорва исчезла ночью, никакого солнца не было при этом. Паф глубокомысленно заявил: «Я полагаю, тут сложный комплекс явлений. Будущим летом придется нам его распутывать всем, этого, без разбивки на специальности». «Какое там будущее лето?» — горячился Колк. «Немедленно надо исследовать озеро, пока воды в нем нет. Тальтин, добудьте нам с Сандом и Вовком разрешение директора школы не приходить на занятия 3 дня. Потом, конечно, догоним. И пошлите нас в научную командировку обследовать ушедшее озеро. Через 4 дня, 4-е воскресенье, тайна будет раскрыта». Тальтин согласился попросить директора. И на следующий же вечер Колумбы выехали в срочную командировку. С ними отправился и Лав. Ему очень хотелось посмотреть, похожи ли новгородские леса осенью на его родной уральский Урман. Родом Лав с реки Чусовой. 20 сентября, в канун дня осеннего равноденствия, клуб Колумбов собрался в полном составе. В повестке дня стоял единственный вопрос: причины исчезновения озера Прорвы с лица земли неведомой. Начал доклад Ант, как самый солидный из членов экспедиции, хотя все четверо они были десятиклассниками. Картина, в общем, такая. Вместо озера Прорва предстала нашим глазам неглубокая тарелкообразная котловина со вздымающимся с ее дна высокими колоннами поросших лесом островов. Вода в озере действительно исчезла, или, как тут говорят, потерялась. Только в восточной части сухой котловины, в глубокой впадине, была большая лужа, по-новгородски лыва. В ней-то и оказалась прорва, или понор, то есть провал, куда и ушла вода озера. Сразу нам стало ясно, что тут мы имеем дело с так называемыми карстовыми явлениями. «Чего-чего?» — быстро переспросил Сага. «Какие явления?» «Как прикажете докладывать?» — улыбаясь, спросил Ант. «По-научному или по-простецки?» «Ясно, по-научному», — важно заявил толстяк Пав. «Не маленькие?» «Хорошо», — согласился Ант и стал читать по бумажке. «Вот, из большой энциклопедии. Карстовые явления — это явления, возникающие в растворимых водой горных породах и связанные с химическим процессом растворения последних. Выражается в комплексе специфических поверхностных и глубинных форм и своеобразии свойств речной и озерной сети и циркуляции подземных вод. Понятно? «Я маленькая», — сказала Ми, — «мне непонятно». «Объясните мне, пожалуйста, без последних и специфических комплексов». И Ми ласково подмигнула Саге, слушавшему с расстроенным видом, мучительно наморщив лоб и нос. Он старался и ничего не мог понять. «Дай я», — сейчас же вызвался Вовка. «Попросту говоря, Си была права. Подземный ход, в котором ночевали Ми, Си и Колк, прорыл водяной, чтобы ходить в гости к другому водяному. Прорыло эту нору озеро Прорва в известковых отложениях под почвой. И когда уровень воды в глубоком озере Карабожье понизился, связанное с ним теперь озеро Прорва ушло в него через эту нору. Здесь закон о сообщающихся сосудах, помните, по физике? Вот я нарочно начертил. Из всех мелких, как тарелки, озерец, прорвы, ямного, связанных с большим озером Карабожье, глубоким, как миска, ушла вода. Вот тут все это видно. Теперь тебе ясно, Сага? Как утро, — сказал Сага, вместе с Ми рассматривая чертеж Вовка. А художница Си тут же нарисовала карандашом тарелки и миску, связанные друг с другом резиновой трубкой-кишкой, и тоже всем показала. «Кое-где, — продолжал Вовк, — вода неожиданно промывает сверху провалы, и карстовые подземные ходы образуют воронки, колоды, поноры». В такой понор и ахнули Колк, Ми и Си. В своем роде ловушка, волчья яма для лягушек, змей, жаб, зайцев и другого зверья. Они скользят вниз, а выбраться из подземелья по склизким отвесным глинистым стенкам понора не могут и гибнут там. «Значит, это все-таки был волк?» — воскликнула Си. «Эти ужасные, светящиеся фосфорическим зелено-красным огнем, такие зловещие глаза! Почему же он не набросился на нас?» «Наверное, потому что он был лисицей», — спокойно сказал Ант. «Коллега Вовк больше полагался на рассказы нашего старожила Вонятки, и многое в его объяснении того не совсем соответствует действительности. Так командует, как писал Вонятка, уходом и приходом тарелок, вроде нашей прорвы, совсем не миска Карабожья, совсем не ему, как говорят, подсудно прорва и другие карстовые озера. Пропускная способность карстовых ходов далеко не такая, как у сообщающихся сосудов прибора в физическом кабинете. Основная причина больших колебаний уровней карстовых озер в колебаниях уровня подземных вод в прилежащих известняковых массивах. «Вот те раз», — не выдержал Сага. «Да», — продолжал Ант, — «и еще должен вам сказать, что карстовые поноры и воронки в наших краях никогда не бывают так велики, чтобы в них могли провалиться один за другим четверо Колумбов. Лягушки в них залезть, но не лисе». «Еще что?» — рассердился Вовк. «Скажи уж, что мы никуда не проваливались, и вы ниоткуда нас не вытаскивали». «Тащили», — сказал Ант. «Но по наведенным мною справкам вовсе не водяные прорыли этот подземный ход, а молодые люди вроде нас с вами. Найдя среди дремучего леса понор, такой узкий, что в него можно было только руку просунуть до плеча, а голова не входила, парни из деревни Дьяковище решили, что это одно из мест, где новгородцы, их предки, зарыли клад во времена татарского нашествия. И вырыли здоровую яму и ходы из нее в одну и в другую сторону по направлению карстового канальца. Но скоро убедились, что поиски тщетны, и бросили рыть. Это было много лет назад, и края ямы обвалились, стали отвесными. Вот и образовалась настоящая ловушка, вроде ловчей ямы, куда попались не только неосмотрительные наши юнесты, но даже такой хитрый зверь, как лисица. «Итак», — задумчиво подвела итоги Ми, «наше страшное летнее приключение-загадку можно считать объясненным целиком и полностью. В ту ночь мы погрузились в геологическое прошлое Земли неведомой, а я, единственная в этом приключении пострадавшая, очень рада, что моя нога первой ступила на землю этой преисподней Америки». «Вонятка Пупырь, — сообщил Лап, — сводил нас к 90-летней бабке Фишке, уроженке озера Ямного. Лет было 80 назад, помнит она, однажды ушло Ямное озеро среди зимы. Вот была картина. Фишка была тогда девочкой. Она пошла с ведрами за водой, а воды нет. Спустилась в прорубь, там волшебный дворец. Серебряная крыша холодным огнем горит, переливается. Быстрые рыбки там по дну бегают. Есть все-таки немножко воды в лужах. Подводное царство, как в сказке. Вот красота». «А как ты нашел новгородский лес?» — спросила Си. «Похож на осенний твой уральский урман?» «Точь в точь такой же. Тоже пушкинское очей очарование. Глядя на здешний лес осенью, я вспомнил многоцветный наш урман». Месяц восьмой. Отчет летних экспедиций орнитологической, теориологической, дендрологической. Воспитанники. Пришло время посмотреть, что сделано Колумбами за лето. Первыми на собрании клуба отчитывались орнитологи. «Всем пятерым, — докладывал Ант, — то есть Тальтину, Ре, Ми, Колку и мне, — удалось установить пребывание в земле неведомой 151 вида птиц, или, как мы их называем, крылато-пернатых племен». «Ух ты!» — вырвалось у старого морского волка. «Мы и малой части того не наберем наших млекопитов». «И это совсем не так много», — продолжал Ант. В сводке русского ученого, заведующего орнитологическим отделением Зоологического музея Академии наук Валентина Львовича Бианки «Наши сведения о птицах Новгородской губернии», теперь области, насчитывается 216 видов. Надо исключить из них 7 совершенно случайно залетных к нам птиц, вроде черной казарки или белощекой крачки. Исключить 9 только на зиму прилетающих к нам птиц, вроде полярной совы или снежных и лапландских подорожников, которых летом мы никак не могли увидать. Да несколько десятков пролетных через нашу область видов, которых на нашей маленькой земле неведомой, мы могли разве случайно увидать. Тогда выйдет, пожалуй, что мы основательно познакомились с крылато-пернатым населением нашей Америки. Ручаюсь, что ни один местный старожил понятия не имеет, сколько разных птиц водится в его крае, из чего состоит его дикое птичье хозяйство. А мы обследовали его и записали все племена в инвентарный список. Круглый год живущих пернатокрылых племен туземцев, то есть попросту оседлых видов птиц, 51. Таких, которые весной прилетают к нам в землю неведомую, строят себе в ней гнезда и выводят птенцов, а осенью улетают, то есть перелетных по нашему подсчету 89. Пролетных в конце лета с севера мы насчитали 10. Случайно залетных всего одну камнешарку. И это настоящее открытие, потому что в наших птицах, Бианки, этот вид птиц вообще не значился и открыт здесь только колком. Гнездо чечетки, прежде считавшейся в Новгородской области только зимовавшей птицей, нашла Ре. А честь открытия гнездования в земле неведомой флейтоголосого щура принадлежит Ми. Щур тоже считался прежде только на зиму прилетающей в наши края птицы. Случайно они остались тут летовать, или они начали понемногу осваивать для своих гнездовий наши края, покажет будущее. Значилось ведь в наших сведениях чечевичка редкой птицы, а сейчас уже гнездится в каждом подходящем месте. Опытов перекладки яиц от одних птиц другим, кукидов, произведено было за лето 27. О неожиданных результатах их вы уже знаете. Окольцовано нами птиц всего 57, из них птенцов 54, а 3 случайно пойманные взрослые. Выкормлено на месте 32 птенчика. Взято с собой на воспитание кукш 1, воронов 1 и 1 синичка-московочка. Результаты воспитания их будут продемонстрированы в конце собрания. О всех работах велся подробный судовой журнал экспедиции и подробные записи особо интересных наблюдений. После обсуждения доклада Анда выступил старый морской волк. «Наша тереологическая экспедиция, — сказал он, — таким огромным списком зарегистрированных видов похвастать не может. Всего мы наблюдали за лето 31 вид млекопитающих. Даже не наблюдали, а записали, потому что некоторых мы зарегистрировали по слухам, как наш уважаемый пав. Так ни с крошечной лаской, ни с прекрасным небольшим оленем, так называемой косулей или дикой козой, ни с грозным косолапым медведем нам в земле неведомой встретиться не удалось, к сожалению. «Скажи лучше, к счастью, — вставил Сага, — встретили бы медведи, да еще без ружья, так ой-ой-ой!» Все засмеялись, и Вовк продолжал. «В общем, наших млекопитов так мало, что можно по пальцам пересчитать их. Хищные — медведь, волк. Волка до войны совсем уж не было. После нее развелся. Лисицы, барсук, куница и хорек. Редки. Горностай и, говорят, ласка, есть. Рысь тут зверь проходной. Последние годы не слыхать было. Вот и все. Насекомые ядные. Крота много. Еж редок. Землеройки две сухопутных да водяная. Копытных вовсе два. Лось да косуля. Рукокрылых. Ну, эти звери ночные. Мало про них знаем мы. Всего трех и поймали. Большого кожана, вечерницу да ночницу одну. Грызунов, конечно, больше всех. Два зайца, русак да беляк. Две белочки, простая, рыженькая и политуха, летучая на парашютике. Серенькая такая белочка. Мы бельчат ее нашли в дупле осины. Через полчаса прибежали за ними, а их уже нет. Мамаша куда-то за шивороты перетаскала. Ни хомяка, ни сусликов в земле неведомой, к счастью, и следа нет. Ужасные вредители. Ну, обыкновенная крыса, серая, есть в достаточном, так сказать, количестве, равно как и мышь домовая. Водяная крыса, полевая мышь с черным ремнем на спине, лесная мышь и полевок – три разных вида. Вот и весь наш список. «А медведь какой?» – деловито спросил Сага. «Белых нет?» – Вовка рассмеялся. «Серых нет. Они только в скалистых горах в Северной Америке водятся. Читал у Майнрида, гризли называется. И черного гималайского, что в дуплах живет, нет. Да и белого морского медведя нет. Он только в Северном Ледовитом океане живет. Можешь спать спокойно». Сага смутился. «Я сам новгородский. У нас, говорили, случаются и белые в лесах. Просто, верно, очень светлая шкура. Бывает». Из особо интересных наблюдений можно отметить, как семейство хорей тайно жило под крыльцом у одной колхозницы. Во дворе куры ходят, петух расхаживает, а они не трогают. Все равно как волки из ближней деревни никогда ягнят не берут, подальше стараются. Так хозяйка и не знала, что у нее целый выводок таких бандитов живет. Не подозревала даже. А еще здорово интересный уля-бибишка, барсучонок. Такой воспитанный, лучше нас. Ну, Даля потом сама вам покажет. Кончил свою речь Вовк сообщением об открытии им американского жителя на плавучей Америке. Андатры на сплавине. Отчет дендрологической экспедиции начал делать Паф. Но он так тянул до того, до этого, что ребята замахали на него руками. «Заткнись, добро бы заикой был, а то так, одна распущенность. До, просим до!» Слишком горячие до, наоборот, как начала горох сыпать, то и дело приходилось останавливать ее и переспрашивать. Великанских племен туземных, больших деревьев, у нас в земле неведомой, как на пишущей машинке хорошая машинистка тарахтела до, тоже немного, совсем немного, раз, два и обчелся. Меньше, чем у тереологов пород млекопитов. Особенно, которые толпами живут, сосны, ели, березы, пушистые да бородавчатые, клейкая да серая ольха, осина и все. Некоторые в их толпе, но поодиночке живут. Рябина, черемуха, дуб, яблонька лесная, вязы, там гладкие и шершавые. Тополек бывает к ним в компанию затешится, клен, ясень, а у реки, у болот ветлы большие. А самое интересное – это ивы. То есть они ивы и еще по-всякому называются – ракита, верба, тальник. Ужас, сколько их. Ива русская, и лопарская, и белая, и чернеющая, и синевато-серое, и пепельное, и ушастое. Вот че слово, что ушастое, сама себя прерывала до, заметив, что ребята улыбаются. Честное слово ей было не выговорить, слишком долго. И она произносила в одно слово, че слово. Че слово ушастое, и еще трех и пяти тычинковое есть, и розмарино-листное, и шерстисто-подбег. Тьфу, не выговоришь. Шерстисто-побега. И то еще не все. 20 ив всяких разных у нас растет. А еще кустарников сколько? Кустарниками считаются можжевельник, или по-деревенски верес, шиповник, малина, крушина, калина, лещина, волчья ягода, вороника, жимолости две, бересклет бородавчатый, смородины красные и черные, багульник, вереск, толокнянка, голубика. «Стой, стой!» — взмолился Колка. «Эк ты куда хватила? Толокнянка, голубика, надеюсь, все-таки ягоды, а не кусты?» «И ничего преподобного!» — торжествовала До. «Хоть они и ягоды, а все равно кустарниками считаются. А еще есть полукустарники, грушанки, кизил, чебрец, послен сладко-горький, и еще кустарнички, брусника, черника, клюква, подбел». «Ой-ой-ой!» — закричал Колк, хватаясь обеими руками за уши. «И вся эта благодать растет у нас в земле неведомой? Можешь спросить у Пафа, если мне не веришь», — обиделась До. «Я же все это ему для гербария собрала». Осмотр гербария, подклеенных на больших листах узенькими белыми полосками бумаги стебельков и листьев, занял много времени. На каждом листе было аккуратно написано название растения, русское и латинское. Колумбы хвалили Пафа. Настоящий кабинетный ученый. «Я еще не кончила», — сказала До. «А кусты и деревья — переселенцы, а знаменитое австралийское с ног до головы, полное медом гигантское дерево — аллейна». Все с интересом опять уселись. «Много у нас в земле неведомой переселенцев, вроде Вовкиной андатры», — важно начала До, стараясь сдержать свою тарахтелку. «Простая картошка, например, тоже ведь из Америки, а самый теперь наш овощ. В садах у нас сирень, желтая акация, боярышник, барбарис, крыжовник, бузина, туя, серебристый тополь. Это ведь тоже привезено, что с юга, что с востока. И вот привелось прекрасно, и зимы наши терпит. Ничего». А самое наше замечательное дерево-гигант из Австралии, глянешь, шапка с головы валится, аллейна. Паф его открыл близ земли неведомой. Сказать, как оно еще называется? «Ну», — зашумели все, — «давай, давай». Один Паф отвернулся. «Ты что же молчишь?» — невинным голосом спросила До. «Тебе разве не интересно? А я нарочно сходила с подружками за 13 километров, чтобы разгадать, почему это пчелы вокруг аллеин жужжат. С ума сходят от радости, что им нектара столько с края света привезли, да здесь вырастили, а, Пав?» «Разузнала так и этого, выпаливай», — насупился Пав. «Я-то разузнала, а ты у себя из пальца взял да высосал. Никакую аллейну никакие помещики ни из какой Австралии не вывозили. Тут она, правда, редковато встречается, а в Средней России сколько хочешь, прямо на каждом шагу. И называется это дерево липа. Слыхал про такое, кабинетный ученый? Вот тебе ее засушенная веточка. Получай для гербария. Медоносное дерево-туземец — липа. Вот тебе и все». «А-а!» — теперь уже по-настоящему, заикаясь от неожиданности, начал Пав. «А почему этого, почему же ее тут аллейной называют?» «А называется она здесь так», — объяснила До, — «потому что в лесу здесь крестьяне липы не примечали. Тут только мелколистая, и то редко. А помещики у себя в усадьбах аллеи лип сажали. Вот от незнакомого слова «аллея» и взялось название незнакомого здесь крестьянам дерева «аллейна». «Замечательно», — сказал Тальтин. «Это если и не дендрологическое открытие, то во всяком случае филологическое. Красивые северяне-новгородцы сделали местное название для простого дерева липы». Потом «ре», «ми» и «ля» показывали своих воспитанников. Молоденький ворон, наученный «ре», кланялся всем по очереди и представлялся. «Карл Карлыч Клок». Он давал себя гладить по голове и при этом блаженно приспускал веки. «Строит глазки», — говорила «ре». Черномазая московочка, воспитанница «ми», порхала по всей редакции. Садилась на окна, с любопытством заглядывала во все щелки на книжных шкафах, прицеплялась коготками за чуть отошедшие под потолком обои и оттуда осматривала всех быстрым глазком. Но стоило Ми тихонько свистнуть по синичему «ти-ви» и протянуть руку ладонью вверх, как московочка сейчас же слетала к ней на пальцы. Очень всем понравились воспитанники терпеливой «ля». Ее маленькая желтовато-кофейного цвета лесная ворона Кукша по имени Кук и барсучонок Бибишка. Ля принесла их вместе в одном ящике с двух сторон затянутым проволочной сеткой. Поставила на пол и выпустила Кука. Барсучонок лежал, свернувшись пушистым клубочком, и поднял голову, только когда Ля позвала его нежно. «Бибишка! Бибишечка!» «В последнее время он сонный какой-то», — говорила Ля. «Ему, верно, время в зимнюю спячку погружаться». «Ну, Бибишка! Ну, милый!» — обратилась она опять к нему. «Принеси-ка мне твою мисочку». Ленивый толстячок нехотя поднялся, взял в зубы стоявшую в ящике мисочку и вышел с ней из клетки. «Ну, послужи, послужи!» — добрым голосом сказала Ля. Бибишка, уже бросивший свою мисочку на пол, опять взял ее и сел на задние лапы, как собачка по команде «служи». Пока он держал мисочку, Ля накрошила в нее принесенной собой булки и кусочки печеной брюквы, взяла мисочку у барсучонка, поставила на пол и свистом подозвала Кука, прыгавшего по шкафу. Кукша сейчас же слетела на край мисочки, нисколько не опасаясь зверя, уже принявшегося за еду. Склонила голову на бок и тюк носом кусочек булки. «Кук!» — строго сказала Ля. «А что надо сказать?» «Пожалуйста». Вдруг ясно, чуть только пришептывая, произнесла Кукша человеческим голосом. Все так и ахнули. «Кук ведь тоже из вороньего рода», — объясняла Ля. «Ворон, грач, сорока, сойка, кукша — все они очень способны. И скворец тоже. У нас в Ленинграде на улице Плеханова у одной моей знакомой живут два скворца. Одному 9 лет, он небольшого роста, темненький, зовут Сашей. За свою жизнь он выучил целых 42 слова, прямо талант. Хозяйка говорит, такие способные редко бывают. Миша, тот молодой, ему всего 3 года, и он не такой внимательный. А Саша, бывало, так и вопьется в хозяйку глазами, так, кажется, и ущипнет ее клювом за губы. Очень прилежный был ученик. Не рассеивался, ничего себе под нос такого скворчиного не насвистывал, как это Миша себе позволял. А некоторые слова и сам выучивал. Когда ребята приходили, хозяйка им часто говорила «тише, тише». И вдруг скворец из клетки тоже им «тише, тише». А вот моей кукше очень долго пришлось твердить «пожалуйста, пожалуйста», пока выучила. Ребята много раз заставляли черного ворона повторять свое имя, отчество и фамилию. А веселую кукшу «пожалуйста, пожалуйста». И просили, чтобы Ре и Ля научили их еще каким-нибудь словам. Месяц девятый. Доклад «Наши новые звери» с Дальнего Востока, из истории Руси, переселенцы из Северной и из Южной Америки, для красоты, мечты и планы. В октябре на очередном собрании клуба Ля и Старый Морской Волк сделали доклад на тему «Наши новые звери». «В наше время, — начал Вовк, — частенько в конфузное положение попадают старики-старожилы. Недавно произошел такой случай. Сидел на заваленке, грелся на солнышке дед, местный старожил. У нас в Ленинградской области он поселился еще в те времена, когда область наша называлась Санкт-Петербургской губернией. Тогда дед еще промышлял охотой и хорошо знал, какие у нас водятся звери. Вдруг бежит из лесу шумная ватага ребятишек. «Деда!» — кричат. «Глянь, какого мы зверя поймали!» И показывает ему совершенно незнакомого молодого зверька в пестрой шкурке с острой усатой мордочкой. Дед посмотрел и говорит: «Собачонок это! Щенок чей-нибудь! Ступайте, узнайте, у кого такой породы собака. Удачников отдайте хозяевам». Ребятишки клясться, что в лесу нашли, в норе под корнями, что там еще было таких щенят более десятка. Да разбежались все. Дикий это. Дед обиделся даже. «Что я, зверей не знаю? Значит, беглая собачонка. В лесу ощенилась только и всего. Раз не лисенок, не барсучонок, не волчонок, значит, собачонок. А диких собак у нас отродясь не водилось». И прав был дед, именно что отродясь не водилось. А теперь развелось. Водилась у нас дикая собачонка за 10 000 километров от наших мест, на другом краю нашей страны, на Дальнем Востоке, в Уссурийском крае. Хорошая дикая собачка, ценный пушной зверек, похожий на маленького американского медведика-енота. Так и называлась енотовидная собака или уссурийский енот. В 1929 году наши охотоведы впервые попробовали переселить 20 собачек с востока на запад. Опыт удался. Зверьки прижились на новых местах. Тогда, в 1934 году, приступили к массовому расселению уссурийского енота. И сейчас он отлично живет больше, чем в 70 областях нашей страны. Селится в светлых лесах, в кустарниках, в высоких травах, в тростниках. Ежегодно каждая пара приносит штук по 15 щенков. На зиму, где сильные морозы, впадает в спячку в норах и размножился всюду, где на него разрешена охота. Зверек полезный не только своей шкуркой, она идет на шубы, но и тем, что поедает много мышей, полевок и других грызунов. Один за ним грех. Где тетеревиное, куропачье, утиное гнездо найдет, разорит обязательно. Не любят его охотники. Но я про деда начал. С ним еще похуже конфуз вышел. Вот усвоил дед, что теперь у нас не только уничтожают испокон водившихся зверей, как уничтожили в нашей стране диких быков, тура и зубра, но и переселяют к нам новых зверей. Бац! Прибегают ребятишки с Черной речки и рассказывает о звере неслыханном. Поселилась парочка таких зверей на речке в лесу. Землянку себе в берегу вырыли. Крыша бугром, твердая, не расковыряешь. А выход под воду. Развели там своих зверят. Теперь с ними работают всей семьей. Сами деревья в лесу валят. Сами их на бревнышки перепиливают зубами. Сами на себе в речку таскают. Сами речку перегораживают, плотину строят. Но чисто инженеры. А видом из себя, как толстые собаки, шкура бура, а хвост кожаный, широкий, лопатой. Как плеснут хвостом по воде, за версту слыхать. Не выдержал тут дед. «Вы что же, — говорит, — ребята, сказки мне рассказывайте. Из ума, думаете, старик выжил? Думаете, необразованный старик не знает, что такие звери были у нас при царе Горохе в те времена, когда князь Владимир Мономах бил туров и вепрей, ловил бобров по рекам? Давно извели бобров в наших лесах. А вы чего же, хотите уверить меня, что бобра переселили к нам, как эту вашу дальневосточную псину?» Не знал дед, что не до конца все бобры были уничтожены в нашей стране, что кое-где до нашего времени сохранилось еще бобров, общим счетом в разных местах, меньше 1000 штук. После революции мы дали им размножиться в заповедниках и расселили в 50 областях и краях. Мною открытой на озере прорва Ондатра большая североамериканская водяная крыса впервые выпущена у нас в 1929 году. Теперь она с невероятной быстротой сама расселилась и размножилась чуть не по всей нашей стране. Уже с 1937 года включена в государственный план заготовок пушнины и дает 40% всех пушных шкурок в общесоюзных масштабах. И мясо ее охотники едят да похваливают. Другой американский житель, нутрия, крупный грызун, образом жизни тоже земноводный, вроде ондатры, попал к нам из Южной Америки и живет в наших субтропиках. Длинные жесткие остевые волосы выщипываются из их шкурок, и нутрия идет у нас обычно под названием обезьяньих шкурок. В последнее время мы успешно продвигаем нутрию и на север, уже до Ярославской, Омской и Курганской областей. Смешной древесный медведик-енот, на которого так похожа наша уссурийская собачка, благополучно прижился у нас на севере Кавказа и на юге Киргизской области. Если где-нибудь в лесу увидите небольшого серо-бурого чудака-мохнача, который поймает мышь, но есть ее не станет, а пойдет сначала к речке, хорошенько выполощет ее в чистой воде, а потом, позавтракав, залезет на дерево и заберется там в дупло спать. Знайте, что это и есть настоящий американский енот. Или полоскун, как его еще зовут, за то, что он всегда перед обедом взбалтывает мясо в воде. Совсем уморительный зверек с крошечными глазками, расплющенным посередке хвостом и длинным, очень подвижным хоботком может встретиться вам в ближайшие годы где-нибудь на тихой речке, на Старице. За животики возьметесь, увидев, как этот носатик поводит своим хоботом из стороны в сторону и уплетает улиток и пиявок. Этот зверек тоже почти совсем был уничтожен человеком, но мы успели спасти его последних потомков. И вот возрождаем. Зовут его Выхухоль. Это большая водяная землеройка. Шкурка ее идет под морского котика. В Крыму никогда не было белок, а лесов с орехами и шишками там сколько угодно. Вот мы взяли и переселили туда наших сибирских белок. И они отлично там зажили, кормясь орехами, семенами хвойных деревьев, желудями, дикими ягодами, грибами. А в Сибири в древности не было нашего зайца-русака. А теперь, пожалуйста, охоться на него не только в Западной, но даже и в Восточной Сибири, в Красноярской, Кемеровской, Иркутской областях. Там теперь новое жаркое в шубе бегает. Но не все же об еде и одежде думать. Надо и о красоте позаботиться. «Стой, Вовк!» — прервала его вдруг Ля. «Об этом уж я скажу. Видели ли вы когда-нибудь пятнистого оленя? На Дальнем Востоке у нас водится. Это сплошная красота. Глаза, как у Мадон Рафаэля. Уши — цветы. Точеные ножки, шерстка. Вся в солнечных зайчиках. А у самца на голове вдобавок еще чудесный костяной куст. Ну, не диво ли? Так вот, это диво, чуть было совсем не уничтоженное в далеком Приморье, перевезли в наши заповедники, где не только запрещено на них охотиться, но где еще и защищают их от главных их врагов, от волков. А недавно привезли их в подмосковные леса и парки для красоты. И всюду они живут и размножаются. Здорово! Все члены клуба «Колумбов» согласились, что здорово. И стали придумывать, каких еще зверей они переселять будут, как это называется, акклиматизировать в нашей стране, когда кончат вузы и станут учеными. Ант придумал перевести с Командорских островов замечательного зверя калана, камчатского бобра, или, вернее, морскую выдру. На всем земном шаре осталось несколько десятков штук каланов. На мысе Лопатки и на острове Медом. Каланы едят морских ежей, которых сколько угодно в Баренцевом море. Пусть они, высунувшись по пояс из моря, нянчат, подбрасывают на руках своих млекопитающихся детенышей. Девочки дружно постановили разводить в наших степях красавец газелей, а художница Си поклялась приучить к нашему климату длинношею жирафу. Колк молчал, крепко о чем-то задумался. А когда его окликнули, встрепенулся и брякнул. А я поеду в Антарктику и переселю оттуда к нам в Арктику пингвинов. Дружный хохот был ответом на его неожиданное выступление. Да ведь пингвины, как тебе известно, птицы, а мы о зверях. Колк густо покраснел, рассердился и выпалил. Ну и что же, что птица? Еще лучше всякого зверя. И не летает, и птетеныши, как в шерсти. Почему бы пингвинов не развести у нас в Северном Ледовитом? Наверное, приживутся. Пора и о птицах подумать, начать их акклиматизировать. Колумбы согласились, что пора и что пингвинов очень надо бы попробовать поселить у нас где-нибудь на Северных островах. На этом собрание и кончилось. Месяц десятый. Доклад кита Великанова. Лесные игры и спорт, дети и детеныши, бег на скорость, прыжки в высоту, прыжки в снег, слалом, прыжки в воду, воздушные акробаты, бег под землей, прыжки с парашютом, птичья эстафета, сонное состязание. Хорошо известный специалист по лесным былям и небылицам кит Великанов попросил принять его в клуб Колумбов. Ему предложили прочесть вступительный доклад, на какую сам хочет тему. Вот его доклад. Лесные игры и спорт. «Дети и детеныши, — сказал кит, — на всем свете одинаковы. Они все беззаботны и любят играть. А почему беззаботны? Потому что о них заботятся родители. Накормят, напоят, спать уложат. Потом гулять из норы выпустят. Играйте сколько хотите под нашим присмотром. А цыкнем пулей в нору. Врагов-то полно кругом. Как же тут не играть? Когда у взрослых людей забот нет, и все кругом спокойно, взрослые ведь тоже играют. В преферансы там разные, или в козла, в домино, в футбол, в городки. Дети-детеныши у зверей как играют? Подражают взрослым. И так жить учатся. Видят, как взрослые друг друга ловят, друг от друга прячутся, и давай тоже гоняться друг за другом и в прятки играть. Видит, как взрослые дом себе строят, защищают его от врагов, как деток своих нянчат, и дети с них обезьянят. Только у взрослых все на самом деле, а у ребят понарошку. Детеныши-то ведь все добрые, не убивают друг друга и не едят. Рассытые так и не сердитые, зачем другого кушать? Вот поиграть с ним — это да, это весело. И еще. В игре все детеныши равны. Сейчас ты пятна, а я от тебя убегаю, а поймал я пятна, а ты удирай. Или я ищу, ты прячешься, а сейчас я прячусь, ты ищешь. Вот и у взрослых так было бы, чтобы все одним правилам подчинялись. А взрослые — волк там уж волк, а заяц так уж заяц. Кошка, она кошка и есть. И с мышкой местами не поменяется. Не в кошки-мышки играют. А вот на молодежных площадках, в зоопарках, там какой-нибудь собачонок за маленьким медведем гоняется, козленок за волчонком, лисенок от зайчонка прячется, а потом наоборот. И никто ни с кем не дерется. Нашли тебя, вылезай. Запятнали? Лови, кто бы ты ни был, зайчонок или медвежонок. Один охотник рассказывал, я слышал. Купил он весной гончака, гончую собаку. Это которые зайцев и лисиц гоняют. Щеночком купил. И отдал знакомому колхознику в деревне. На воле содержать, пока не подрастет. Сам выбрался из города навестить своего гончака, догоняя. Такое имя ему дал. Только в самом конце осени уже снег выпал. Приехал, ночку переспал у колхозника, а с утра пораньше в лес с догоняем. Догоняй уж в крупного пса вырос, чистый волк на вид. Дошли до леса. Охотник, догоняя, спустился с ворки. Тот мах, мах, в лес. 10 минут не прошло, взял след, залаял. На охотника зайца выгнал. Охотник того зайца убил и в сумку. А пес опять в лес. Скоро опять голос дает. Только не такой, как в первый раз. Смешно как-то, пощенячьи тявкает. Охотник занял лаз. Это где зверю идти в редколесье на опушке. Ему хорошо кругом все видно. Смотрит лисица. А за ней в пету догоняй с тявком. Лисица раз в кусты и села. Догоняй домчал до куста, припал на передние и давай повизгивать, как визжат собачонки, когда играют с человеком или с другой собакой. Лисица ничуть не испугалась, вскочила и на догоняя. Пес круть хвостом, и от нее, лисица за ним. Охотник стоит, ничего понять не может. Минуты не прошло, бегут. Догоняй впереди, лисица за ним, в пету. На глазах у охотника догнала, и тяп догоняя за бок тихонько. И вдруг оба остановились, легли друг против друга. Дышат тяжело, языки на сторону. Тут охотник вышел из-за дерева. Лисица его увидела, вскочила и ходу. Пес за ней. И как его охотник ни звал, пропал. Пришлось охотнику одному домой возвращаться. Рассказал охотник хозяину эту историю с возмущением, а колхозник смеется. Что ж, говорит, на него сердиться? Зайца он на тебя выставил, выставил. Обязанность, значит, свою выполнил. Имеет, значит, право и поиграть с приятелем. С каким приятелем? Я тебе говорю, лисица. Лисенок это. Летом еще, догоняя, с ним встретился. Да как-то и разыгрались. Известно, щенята. У обоих баловство на уме. Ну и подружились. Сколько раз их потом на той опушке видели. Сойдутся и ну в догоняшки играть. А то в хоронушки. Любо-дорого смотреть, что твои ребята. Вот видите, не все у зверей зверство. Бывает и веселая дружба, и настоящая любовь. Еще рассказывал один дяденька, в Беларуси это было. Одна собака старой волчице каждый день в кусты еду носила. Точь в точь, как в сказке. Люди, конечно, проследили, куда она мясо таскает, и волчицу убили. Старая оказалась, зубов уже не осталось. Вот и кормила ее собака, друг заклятый. Но это уже не игры. Простите, маленько забылся. А игры на всем свете у всех детей и детенышей одни бывают. Пятнашки раз, прятки два. А еще в городок. Один стоит на горке, дом свой защищает, а другой на него налетает снизу, сшибить старается. Сшибет, на его место становится. В эту игру олешки да козлятки больше любят играть, а в догоняшки да хоронушки все зверята и все птичата. Ну, это так, согласились Колумбы. А что это еще за спорт лесной? Ну, и спортом они тоже занимаются, сказал кит. Только их спорт, как бы это сказать, как бы кверху ногами против нашего. У нас спорт вроде как игра, понарошку у нас состязание, для здоровья больше. А у зверей всерьез и прямо бывает насмерть. Бег на 100 метров. Собрались, скажем, на большой лесной поляне разные быстроногие звери. Вдруг кто-то крикнул «Охотник!» и раздался выстрел. Заяц как даст стрекача на все 100 метров. Задние ноги вперед передних бежали. Первым в лес прискакал. Мировой рекорд скорости бега со страху поставил. Прыжки в высоту. В этом виде спорта чемпионом неожиданно оказался, кто бы вы думали, тяжеловес-лось. Лес, где он жил, окружили изгородью высотой в 2 метра 15 сантиметров. Громадный зверь, подойдя к изгороди на несколько шагов, почти без разбега птичкой махнул через нее. Вес этой птички 407 килограммов 255 граммов. Прыжки в снег. Некоторые лесные куры ночуют под снегом. Мастера этого дела тетерева и тетерки. Днем они сидят высоко на березах, объедают березовые сережки, а как солнцу заходить, один за другим кувыркаются с веток в глубокий снег. Тепло им там и уютно в снежных норках. А дырки, что они, падая, пробили в снегу, сами засыпаются снегом. Попробуй найди их в таком убежище. Слалом или бег с горы с препятствиями. Беляк, именуемый также лыжным зайцем, поднятый лисицей на лёжке под кустом на самой вершине холма, пришел к подножию его первым. Всем известно, что он талантливый на горе увертыш, ведь задние ноги его гораздо выше передних, и потому в гору бежать ему куда удобнее. Мчась от лисицы под гору, Он трижды прыгал на крутом склоне через пни, летел кувырком через кусты и так кувырком-кувырком через голову и прибыл к подножью холма в виде большого снежного кома. Внизу этот ком подскочил, отряхнулся от снега и исчез в чаще. Прыжки в воду. То есть как это в воду? Сейчас зима, и все реки и озера закрыты крепким льдом и засыпаны снегом, спросите вы меня. А проруби на что? Отвечу я вам. А незамерзающие полыньи от бьющих на дне горячих родников? Чернобрюхая птичка со скворца ростом попрыгает-попрыгает по льду, споет веселую песенку, да бултых в прорубь вниз головой. И вот она бежит под водой, цепляясь кривыми коготками за каменистое дно, вся в серебряной рубашечке. Это на ней воздух пузырится. Вон на бегу колупнула носом небольшой камешек, подхватила из-под него носом водяного жучишку, замахала крылышками, взлетела под ледяную крышу и вылетела из другой проруби. Это знаменитый чемпион СССР по нырянию в ледяную воду водяной воробей или аляпка. Пожалуйста, вы можете видеть ее хоть сейчас у нас в Ленинградской области, например, в Петродворце, в Токсове, на реке Оредеж. Воздушные акробаты. В этом виде спорта особенно отличаются легкие, грациозные, пышнохвостенькие зверьки, которых народ зовет векшами, а мы – белочками. Под зеленым куполом леса они проделывают головокружительные номера. У них в программе бег винтом по стволу вверх головой, бег винтом по стволу вниз головой, прыжки под куполом с твердого сука на сук, прыжки под куполом с конца одной качающейся ветки на другую. Прыжки с трамплина, то есть с упруго-пружинищей ветки. Неожиданные для самих акробатов сальто-мортали в воздухе, то есть прыжки кувырком через собственную голову. Во всех этих видах воздушных упражнений векши признаны чемпионами Чернолесья и Краснолесья. Бег под землей. Единственный заслуженный мастер этого вида спорта – крот. Землеройки далеко отстают от него в этой области. Крот разгребает перед собой землю своими передними когтистыми лапами, они у него ладошками врозь и наружу, и может бежать под землей со скоростью человека, идущего у него над головой по земле. Прыжки с парашютом. Специалист – серенькая белка-летяга или политуха. Парашютик из собственной тонкой кожи натянут у нее по бокам между передними и задними лапками и сверху покрыт короткой мягкой шерсткой. Забравшись на вершину дерева, политуха отталкивается вдруг всеми четырьмя от ветки и летит себе, растянув свой парашютик растопыренными лапками. Метров 25 пролетает по воздуху, пока не приземлится где-нибудь по ту сторону лесной полянки, уже на нижних ветвях дерева. Птичья эстафета. Охотник шел на лыжах по следам стада кабанов. Кстати, знаете вы, что дикие кабаны или попросту хрюшки-чушки совсем уж было уничтожены у нас до революции, теперь взяты под защиту охотничьего закона и очень сейчас у нас размножились. Доходят теперь по лесам чуть не под Ленинград. Так вот, охотник шел по следам небольшого стадичка кабанов, следы вели с поля в лес. И как только охотник подошел к опушке, его приметила с дерева сорока, хоть он и был нарочно в белом халате, чтобы неприметно быть в заснеженном лесу. Чек-чек-чек-чек-чек! Громко зачекотала сорока. Чек-чек-чек-чек-чек! Человек! Век-век! С чем-с чем-с чем! Чек-чек-чек! небольшое стадечко чушек, набив себе животы вкусными желудями, спокойно спало в снегу под громадным дубом на поляне в самой середине леса. Конечно, чушки не слыхали тревожного крика сороки. Услыхала сороку голубокрылая лесная ворона сойка, подхватила сорочий крик и сама с резким диким криком «Враг! Враг! Рак!» помчалась в чащу. В чаще подхватили сойкин крик маленькие кофейно-желтые лесные вороны-кукши. «Кей-кей-кей-кей!» по-своему заорали они неприятными голосами так громко, что большой черный ворон, дремавший на вершине высокой ели, вздрогнул и тут же подхватил воронью эстафету. «Крок! Крок! Враг!» — крикнул он басом. И не успел замолкнуть его крик, как малюсенький пичуг, крапивничек орешек, затрещал под дубом своим тоненьким-тоненьким крапивным голоском. «Тррр-ревога! Тррр!» над самым ухом у спавших в снегу чушек. Чушки как хрюкнут, как вскочат, как помчатся через кусты. Такой треск пошел, что охотник издали услыхал. Он плюнул со злости, повернул лыжи и домой. С этакой эстафеты разве к зверям подкрадешься? Необычайное соревнование или новый вид спорта в лесу? Лесные любители поспать объявили условия оригинального соревнования. Кто дольше всех проспит? Правила сна. Первое. Спать может кто, где и как захочет. Единственное условие – спать без просыпа. Тому, кто проснется и хоть на минуту вылезет из своего логова, сразу засчитывается конец сна. Второе. Сны видеть не возбраняется. Хочешь видеть, хочешь так спи, без снов. Третье. Спать, залегать всем засонем в один день. В канун того дня, как выпадет первый зимний нетающий снег. Примечание. Заходить в берлогу или нору до снега надо, чтобы скрыть свою пету, след, ведущий к лёжке. Лесные звери без промаха чувствуют наступление зимы. Четвертое. Выигрывает тот, кто дольше всех проспит, потому что чем дальше весна, тем теплей и сытней в лесу. В состязание вступили. Первое. Медведь залег в своей хорошо устроенной берлоге под двумя друг на друга поваленными елями. Второе. Барсук. В собственной глубокой, сухой и теплой норе, вырытой в песчаном холме среди леса. Третье. Ушан. Крупная летучая мышь. В глубокой пещере, вырытой людьми в высоком берегу речки Саблинки, ушан зацепился коготками задних ног за потолок пещеры, завернулся в свои крылья, как в плащ, и заснул кверху ногами. Он находит, что спать в таком положении всего удобнее. Четвертое. Мышь-малютка. В своем травяном гнездышке на кусте можжевельника в полутора метрах от земли вход в гнездо заткнула пучком сухого моха. Все четверо засонь забрались в свои логово в последний день осени, перед первым долгим зимним снегопадом. Первая нарушила правила сонного соревнования мышь-малютка. Поспала неделю-другую и ужасно проголодалась во сне. Проснулась, тихонько вытащила мох, которым был закрыт выход из гнездышка, осторожно выглянула из своей спаленки и, никого не увидав поблизости, незаметно выскользнула из нее. На том же кусте у нее было другое гнездо, гнездо-кладовая, где хранилось зерно, собранное про запас на черный день. Там мышь-малютка плотно набила себе животик и осторожно опять перебралась в свою спаленку. Заткнула вход в нее мохом, свернулась клубочком и заснула, уверенная, что ее никто не видел. И приснился ей сладкий сон, что она выиграла сонное соревнование, и ей достался сладкий-сладкий приз — целое кило пеленого сахара. Но когда она в следующий раз проснулась и только еще высунулась из спаленки, чтобы опять проскользнуть в свою кладовочку и там подкрепиться, ее встретил громкий дружный хохот лесных зверюшек и птиц. Оказывается, одна белочка видела с дерева, как мышка пробиралась в свою кладовку и рассказала сороке. Ну, а уж если сороке скажешь, будьте уверены. Сейчас же все станет известно, растрещит по всему лесу. Не выдержала мышка долго без еды. Малютка ведь. Но ничего не поделаешь, правила игры для всех одни. Исключили мышку-малютку из числа участников сонного соревнования. Вторым попался барсук. Обычно он всю зиму спит без просыпа в своей норе. А нынче то ли жарку мало запас на зиму, то ли оттепель у себя в норе почуял. Проснулся барсучина и, забыв правила, вылез сонный из норы. Ну и, конечно, ему тот же сразу засчитали конец сна. Медведя тоже хотели исключить. Зачем он среди зимы выглядывал мутно-зеленым глазом из окошечка в своей берлоге? Но медведь уверил всех, что он это во сне, что он и сейчас спит, и раньше апреля из своей берлоги не вылезет. Справьтесь хоть в лесной газете. Оказалось, правда. Но приз все-таки получил не медведь, а ушан. Летучая мышь. Она без просыпа проспала вверх ногами до самого мая, когда залетали в воздухе крылатые насекомыши, и ей стало чем кормиться. Месяц одиннадцатый. Суд-маскарад. Дело по обвинению в расхищении шишечных народных богатств. Дело по обвинению в угрызении лесов. Дело по обвинению в убийстве пятерых. Заключительная речь главного судьи. На двери помещения клуба «Колумбов» висело большое раскрашенное объявление. Здесь 12 февраля в 20 часов 30 минут состоится большой суд-маскарад. Вход по билетам клуба «Колумбов». В назначенный час сюда собрались все члены клуба «Колумбов» и многие приглашенные из числа читателей лесной газеты. Почти все в костюмах и масках разных зверей и птиц. Они заполнили все свободные места для зрителей. Позади судейского стола стояли три глубокие кресла. Пока пустые. Над средним из них плакатик «Главный судья». Над крайними плакатики поменьше. Дендролог – член суда, лесовод – член суда. Слева за столом на стене над стулом значилось «Протоколист». Справа – докладчик. За докладчиком – стулья защиты. За протоколистом – кресло обвинения. Скамья подсудимых стояла впереди судейского стола, почти в публике. По бокам ее сидели маски, остроухая лайка и красный сеттер. Вдруг они вскочили и прокричали: «Встать! Суд идет!» Все встали. В комнату вошли и расселись по креслам трое пожилых ученых. К председательскому креслу подошел главный судья, доктор биологических наук Иванов. Остальные два судейских кресла заняли два бородача, дендролог и лесовод. главный судья объявил: обвинитель, главный прокурор П. Х. Реньо Карп. Главный судья опустился в кресло. Си, Лав и Ант, все трое без масок, скромно заняли стулья защиты. Обвинитель ворвался в зал суда с полными руками, связкой железных капканов и деревянных ловушек-постовушек, с двустволкой за плечами и торчащей из кармана рогаткой. Он свалил капканы и ловушки грудой на пол, повернулся к судьям и сказал: «Я только что из лесу». Что должно было, так поняли в публике, объяснить появление в комнате отобранных им, надо полагать, в лесу у кого-то вещественных доказательств. Положил на капканы ружье и бросился в кресло. Тут судья объявил: первым слушается дело по обвинению белки, пестрого дятла и клеста еловика в расхищении природных богатств, а именно семенных фондов сосен и елей в Шишках. Обвиняет П. Х. Реньо Карп. Стража, введите обвиняемых. Лайка и Сеттер сорвались с мест и через минуту привели и усадили на скамью подсудимых три маски: серенькую с пушистым хвостом белочку, дятла в пестром костюме Пьеро, в розовой шапочке и ярко-розовых штанах, и красно-оранжевого креста с замысловато перекрещенным носом. И тогда вскакивает прокурор: «Граждане судьи, товарищи, взгляните на этих правонарушителей, на этих поразительных паразитов, тысячами килограммов зиму и лето расхищающих природные народные достояния. Все трое обвиняемых пойманы мною с поличным на месте преступления. Все они, кто зубами, кто носом, срывали с живых елей и сосен шишки, выковыривали из них семена и нагло глотали их. Белка вскрывала шишки посредством своих острых, как стамесочки, резцов, дятел крепким, как долото, носом, а клёст специальным инструментом, вроде замысловатой воровской отмычки. Белка обгрызла даже большие еловые шишки целиком, оставляла одни стерженьки. Дятел устроил себе специальную мастерскую или кузню, вставлял в станок шишку и, обработав ее своим долотом, сбрасывал ее на землю, чтобы приняться за новую. А клёст, тот сплошь и рядом ковырнет одну-другую чешуйку, съест 2-3 семечка, да и отстрижет шишку от ветки, как ножницами, бросает на землю. А это в моральном отношении еще хуже. Уж использовать тогда конца, а не разбрасывать казенное, это, как его, народное имущество, где ни попало. Клесты круглый год по хвойным лесам лето и зиму обирают с деревьев шишки. Дятлы и белки отлично могли бы питаться сухими соснами и елями. Насколько бы им одного дерева хватило? Так нет, семенами питаются. Лесных младенцев пожирают злодеи. Учитывая, какой огромный вред, какое зло приносит все трое обвиняемых шишечным запасом еловых и сосновых боров, гордости нашего горячо любимого Отечества, обвинение требует присудить всех белок, клестов и дятлов к высшей мере наказания — отстрелу. По залу прошел испуганный приглушенный шепот. Вскочила художница Сигрид, подняла руку, спрашивая судей: «Разрешите?» Судьи кивнули. «Товарищи!» — горячо обращается Си к маскам. «Это ужасно! Ужасно! Я ушам своим не верю. Что такое наговорил тут П.Х. Риньокарп об этих туземчиках нашей земли неведомой? Всех их расстрелять? А кого же любить останется? Вы только взгляните, какая красоточка белка, как она мила, как грациозна во всех своих движениях. Рыжих матросиков вижу хвосты. И эту красотку в серебристо-серой беличьей шубке расстрелять? И этого чудесного малиново-оранжевого с таким смешным носишком попугайчика Клиста? И этого, будто выскочившего из сказок, маленького крылатого носатика в черно-красной шапочке и розовых шароварах, этого дятлика? С ума сойти! Да разве повернется у кого-нибудь язык осудить на смерть этих милых красавчиков только за то, что они съели несколько шишечных семечек? Поднимется у кого-нибудь рука застрелить их из ружья? Стой, я скажу, — попросил Лав. Си села. Взволнованным голосом поэт читает. Белочка, клёстый дятел, дети могучих лесов, зря обвинитель тратил против них столько слов. Люди в младенчестве тоже мамок своих сосут. Что же, он их, может, тоже отдаст под суд? Кто любит птиц и зверей, видит в них малых детей. А П.Х. Риньокарп ненавидит их, хочет видеть в каждом из них только преступников. Риньокарп не имеет права осуждать их. Я все сказал. Саркастически улыбаясь, черный прокурор бросил с места раньше, чем судья успел его остановить. Конечно, если смотреть, какой хорошенький да миленький. Но тут встает Ант, спокойный, как гора, и говорит. Прошу слова. Обращается с вопросом к обвинителю. Скажите, а не вас ли встретила сия гражданочка? И Ант указал на девочку, наряженную сорокой. В лесу 15 июля сего года с ружьем и ловушками. Так точно. Презрительно улыбаясь и не вставая, чеканит Риньокарп. Встретила с ружьем и ловушками. Могла слышать, как я стрелял, и видеть, как я, находясь при исполнении служебных обязанностей, изловил ныне посаженных на скамью подсудимых преступников. Что ж, может, вы желаете попросить суд привлечь в качестве свидетеля сию сороку, известную всем чекотуху и сплетницу? А в этом уж нет надобности, все так же спокойно говорит Ант. Поскольку вы чистосердечно признались сами. И он поворачивается к судьям. Граждане судьи, как уже правильно отметил тут мой коллега по защите Лав, клисты, дятлы и белки не могут быть обвинены в том, что они пользуются дарами леса по той простой причине, что сами они являются детьми леса. Прикиньте, какая тьма семечек ежегодно зря выбрасывается елями и соснами буквально на ветер. Они сгнивают потом в неподходящей земле, и вам станет ясно, какая ничтожная часть этой тьмы попадает в желудки всех лесных птиц и зверей вместе взятых. Что и говорить. Высокую мораль проповедует обвинитель. Такой-сякой клёст неэкономно расходует государственные шишки. Не все семечки из них выбирает, не полную шишку бросает. Поклониться бы в ножки надо за это клисту. Ведь сбрасывая на землю почти целые шишки, он зимой в самое голодное время подкармливает ценнейшего нашего зверька, всю ту же белку, шкурка которой составляет основу нашего пушного промысла и дает ежегодно миллионы рублей золотом. Зимой белке очень трудно бывает доставать шишки с обледенелых, скользких и покрытых снегом веток сосен и елей. Она подбирает сброшенные клестами шишки и доедает их внизу на каком-нибудь пенечке. Наконец, дятел. Наш поэт сказал, что надо любить животных. Тогда только можно вынести над ними правильный приговор. Я бы прибавил и любить, и знать. Правда, есть такой пестрый дятел, который срывает шишки с деревьев, торкает их в свой пень-станок и раздалбливает крепким, как долото, носом. Но на скамью подсудимых посажен здесь совсем не тот пестрый дятел. У этого сравнительно слабый нос, и шишек он никогда не долбит. У того пестрого дятла на крыльях белые блямбы, спина черная и штаны красные. А это житель лиственных лесов, белоспинный пестрый дятел. У него штанишки розовые, крылья черные, а спина белая. И если сравнить, какую громадную незаменимую пользу приносит каждый дятел, особенно черноспинный, так называемый большой пестрый, выстукивая, как настоящий врач, больные деревья, раздалбливая своим крепким носом твердую древесину и доставая из них личинок подкорыши, то просто смехотворно станет обвинение дятлов в расхищении лесных богатств. Ант кланяется судьям и, улыбаясь, садится на свое место. Обвинитель, сидевший как на иголках во время неторопливой речи Анда, теперь едва дождался, пока судьи дадут ему слово. «К вам взываю, граждане судьи! Нельзя же отрицать очевидное!» Вся тройка губит ценнейшие породы деревьев. Прошу помнить, что сосны идут на постройку домов, на мачты, на бумагу, а ель – самое музыкальное дерево в мире, из нее делают скрипки. Позором покроет себя тот, кто будет защищать этих преступников. Я кончил. Суд удаляется на совещание, сказал главный судья. Пока судьи советовались, в зале стоял страшный шум. Одни кричали «засудят», другие «не дадим», третьи «не ты решаешь, специалисты», четвертый «откуда взялся этот черный, кто он?» Суд вошел, и наступила тишина. Главный судья Д.Б.Н. Иванов, стоя, объявил приговор. Заслушав дело белки, клеста и дятла по обвинению в расхищении семейных запасов хвойного леса и обсудив доводы сторон обвинения и защиты, биосуд в составе трех ученых-специалистов постановил: за отсутствие состава преступления белку, клеста и дятла освободить и в иске обвинению полностью отказать. Судьи садятся, и зал утихает. Слушается дело по обвинению лесной мыши и рыжей полевки в угрызении лесов всех пород. Поднялся обвинитель. Граждане судьи, эти хорошенькие мышки, подчеркиваю, хорошенькие, повторил он с вызовом, глядя на защиту, принадлежат к семейству самых вредных в мире грызунов. Летом они питаются семенами растений, чем приносят неисчислимый вред лесам всех пород. На зиму делают себе в норах громадные запасы зерна, набивая им свои подземные кладовые. Во всем мире известен чудовищный вред, приносимый угрызением лесов, полей и даже человеческих жилищ этими прелестными грызунчиками. И нет никакого смысла нашим милым, любвеобильным девочкам и мальчикам выступать здесь в защиту их, несмотря на то, что у мышки хвостик длинный, а у полевки короткий. Мыши и есть мыши. Они грызут. Призываю в свидетели этому моему утверждению весь зал. Прошу по очереди вызвать все присутствующие маски. Все поднялись и с явной неохотой стали подходить к судейскому столу. Докладчик устанавливал очередь, приглашая всех. В хвост, в хвост. Каждый подходил к судьям и произносил. Я близко знаком с мышами и полевками, свидетельствую, что они едят зерна. Очередь проходила быстро. Прошли лисичка, хорь, горностай, крошечная ласка, медведь. Но тут кто-то крикнул. «А ты-то, Миша, чего сюда затесался?» А он ответил, стыдливо прикрыв глаза лапой. «Тоже ведь бывает. Выцарапаешь мыша из-под колоды. Знаком я с ними». Дальше шли птицы. Сорока, ворона, сарыч-мышатник, два соколка, копчик и пустельга, ушастая лесная сова, серая неясыть, ястребиный сирин, сыч-махноногий, сычек-воробей. Итак, с торжеством сказал П.Х. Риньокарп. Во всем зале суда не осталось ни одной маски, которая посмела бы утверждать, что лесные мыши и полевки не едят зерен и тем не наносят страшнейшего урона нашим отечественным лесам. Вывод ясен. Требую вынесения постановления об уничтожении обвиняемых всеми средствами как-то, заливание в норах, закладывание в них различных ядов, капканчики, мышедавки, мышеловки, устройство волчьих ям для мышей и полевок. Вот и все. Трое защитников смущенно переглянулись и не попросили слова. Только Лав твердо сказал с места. Остаюсь при прежнем своем мнении. При полном смущенном и грустном молчании всех масок судьи удалились на совещание. Долго они не возвращались. Но вот судьи заняли свои места. Заслушав дело по обвинению мыши лесной и полевки рыжей и подробно обсудив обвинение вышеупомянутых грызунов в угрызении лесов всех пород и тем самым нанесении непоправимого лесам ущерба, биосуд в составе трех ученых-специалистов постановил на основании последних работ ученых признать деятельность лесной мыши и рыжей полевки в условиях леса скорее полезной, чем вредной. Установлено, что грызуны эти не употребляют в пищу семян лесных пород, а в больших количествах истребляют лишь семена травянистого покрова в лесах. Травяной покров в лесах настолько густ, что через него никогда бы не пробиться маленьким слабым росткам деревьев. Травы душили бы их сразу, лишь только они выглянут из земли. Но тут на помощь им приходят вышеупомянутые грызуны. Поедая семена трав, они сильно разряжают травяной покров леса и таким образом дают возможность выбиться на свет новорожденным росткам всех пород. Не будь этих маленьких грызунов, все наши леса погибли бы. Биосуд постановил. В полном уничтожении лесных мышей и полевок категорически отказать. Лесную мышь и рыжую полевку в правах лесного гражданства восстановить и выпустить на свободу. Длинный, но далеко еще не полный хвост слишком близко знакомых с ними зверей и птиц, недавно выстроившийся здесь перед нами, убедительно свидетельствует, что у мышей и полевок бесчисленное количество врагов, какое бесконечное количество их поедают звери и птицы. И если человек не хочет совсем уничтожить этих полезных для леса грызунов, и с ними и самый лес, то и ему записываться в истребители этих видов мышевидных ни в коем случае не следует. Главный судья поклонился и сел, а зал грохнул неистовыми аплодисментами. На скамье подсудимых теперь сидел большой серый ястреб, смертельный враг всей лесной дичи, ястреб-тетеревятник. В публике перешептывались: этого не жаль. А судья читал. 17 июля гражданин П.Х. Реньокар случайно поднял в лесу на маховом болоте выводок белых куропаток. Молодые куропатки были в это время ростом уже в 3/4 матки и давно стали на крыло. Не успел выводок долететь до леса. Вдруг, как молния, метнулся на куропаток с опушки ястреб. Случайно у охотника оказались разряженными оба ствола его дробовика. И ястреб на глазах у обвинителя скохтил куропатчонка и унес в лес раньше, чем охотник успел перезарядить свою двустволку. На следующий день на этом же болоте ястреб-тетеревятник на глазах того же Риньокарба взял двух куропаток подранков и молодого тетерева с перебитым крылом. Но тягчайшее преступление было совершено этим убийцей еще в начале лета, когда обвинитель нашел в лесу выводок из 6 крошечных, еще в желтеньком пуху, глухарят. Случившаяся при детях мать-глухарка стала отводить охотника, как они это всегда делают, от притаившихся в папоротнике птенчиков. Она слетела на землю и тащилась по ней с опущенными крыльями, представляясь раненой. Запустив в нее палкой, охотник поднял ее на крыло, а притаившийся на дереве тетеревятник воспользовался глупостью глухарки, прикидывавшейся, что не может летать, кинулся на нее и скохтил за спину. Так все 6 глухарят и пропали без матери. Когда докладчик кончил, Реньокарп встал и произнес грозно: дело настолько ясно, что я отказываюсь от обвинения. Один за другим вставали защитники. Их было по-прежнему 3. Но Анда сменил в этом деле, касавшемся дичи, охотник Колк. И отказывались от защиты подсудимого. Только Колк встал и сказал: я очень прошу граждан судей вспомнить, что поведал нам всем Сергей Александрович Бутурлин о белых куропатках и тетеревятниках в Норвегии. Главный судья Д.Б.Н. Иванов молча кивнул ему головой. Судьи встали и покинули зал. Так долго они еще ни разу не совещались. Наконец появились. Главный судья сказал: позвольте довести до вашего сведения, о чем напомнил нам охотник Колк. Замечу в скобках: все охотники чрезвычайно ненавидят ястреба-тетеревятника, ибо этот страшный хищник является, так сказать, специалистом по истреблению боровой дичи, особо ценимой охотниками. Охотник Колк нашел в себе мужество упомянуть критический для подсудимого момент рассказ замечательного нашего орнитолога Сергея Александровича Бутурлина о том, что случилось с белыми куропатками в Норвегии, стране, соседней с нашей. Бутурлин рассказал нам вот что. В нагорных тундрах Норвегии много белой куропатки. Добыча ее – подсобный промысел местного населения. Единственный серьезный враг куропаток в тех местах – ястреб-тетеревятник. В его когтях гибнет немало их, особенно молодых. Вот норвежцы и уничтожили у себя всех тетеревятников. А через несколько лет им пришлось ввозить от нас этих ястребов. Исчез хищник, быстро начала исчезать и его жертва. На первый взгляд абсурд, нелепость. Присмотришься? Нет, это закономерность. Естественно, что хищник вылавливает всех слабых и больных куропаток. Сильную, энергичную в полете, внимательную куропатку ястребу скохтить трудно. Хилую, неосторожную очень просто. Вот и получилось, что когда не стало ястребов, некому стало отлавливать больных да хилых куропаток. Среди них стали распространяться болезни, и род их быстро пришел в упадок. Видно, как говорится, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. На этом основании биосуд из трех специалистов постановил. Первое. Ни смертному приговору, ни оправданию ястреб-тетеревятник не подлежит. Второе. П.Х. Реньокарп, обвинитель, подлежит немедленному заключению под стражу и привлечению к строжайшей ответственности по обвинению в преступном расхищении естественных богатств страны. Столь неожиданный поворот дела заставил всех присутствующих широко разинуть рты. Сразу никто не мог понять, что случилось. Неожиданным смятением мгновенно воспользовался обвинитель. Высокая черная фигура его мелькнула по направлению к выходу. Сеттер и Лайка, выпустив ястреба, метнулись было за беглецом, но поздно. Он крикнул: «Не пойман, не вор!» Захлопнул дверь у них перед носом и исчез. Все в зале опомнились только тогда, когда опять раздался спокойный голос главного судьи. «Граждане, не волнуйтесь. Этот весь в черном и в черной полумаске всех обвинявший и сам больше всех виноватый не уйдет от нас, не скроется. Заметили вы, как он сам себя выдал с головой?» Он подтвердил показания Сороки, что 15 июля, в разгаре лета, когда никому не разрешается охотиться или ловить зверей и птиц, находился в лесу с ружьем и ловушками. Он берется судить птиц, обвиняет их во всех смертных грехах, а сам не различает даже двух разных пестрых дятлов. Он слыхал, что мыши вредны, и не дал себе труда разобраться даже в том, какие мыши, где, в каких условиях. Почему-то у него случайно оказались разряженными оба ствола его двустволки. После того, как он поднял, заметьте, 17 июля, когда охота запрещена, поднял выводок белых куропаток на маховом болоте. А на следующий день он подарил ястребу молодого тетерева с перебитым крылом и двух подранок куропаток. Наконец он сам признался, что пытался убить палкой глухарку-мать, отводившую от малых своих глухарят. Пора разоблачить этого черного плохого человека, раскрыть его псевдоним, имя, за которым он спрятался. Подобно тому, как три буквы над моим кресло ДБН означают три слова, доктор биологических наук, так две буквы перед его фамилией П.Х. означают «плохой хозяин», а двойная его фамилия Реньокарп есть не что иное, как перевернутое слово «браконьер». Он и есть самый мерзкий, самый страшный наш враг, самый тупой и упорный вредитель народного хозяйства, хотя и прикидывается ретивым его защитником. Прав поэт. расширив первую строку его стихотворения, смело можно сказать: «Хищник, грызун и дятел, дети могучих лесов, зря обвинитель тратил против них столько слов». Лес — отец, и все лесные растения и животные — его дети. Все они находятся между собой в сложнейших и тончайших взаимоотношениях. Тронь одного скажется на всех. Как в легкой постройке карточного дома. Только тронь одну карту, мгновенно нарушится равновесие, и вся красота разрушится. Любовь к лесу, любовь ко всем его детям помогает узнавать хитрые их взаимоотношения и постигать сложные законы жизни леса. Кто не любит, тот не знает. Браконьер не любит детей леса и не знает их. Он равнодушен, значит, хуже, чем зол. Ни один зверь не в состоянии так навредить лесу, как браконьер. Приговор биосуда. Браконьера на скамью подсудимых. Месяц 12. Скачок в будущее. Мысли юнестов. Речь президента клуба. За окном лютовала метель, выла, свистела, швыряла в стекла пригоршни колкого снега. Прохожие зябко кутались в платки и шубы, втягивали головы в поднятые воротники. Вечерело. В теплом светлом помещении редакции «Лесной газеты» пела тоненькая нежно-желтая птичка. Взяв несколько высоких нот, будто для пробы голоса, она залилась вдруг такой жаркой, радостной трелью, что у всех колумбов стеснилось в груди дыхание. Споры смолкли. Темные и русые, вихрастые, гладко причесанные головы повернулись к окну, где в тесной клетке пела чудесная певичка. Казалось, она никогда не кончит. Звучная трель лилась и лилась из золотого горлышка маленькой пленной феи, дочери воздуха, заключенной в проволочную тюрьму. И без всякой паузы, не переводя дыхания, певичка рассыпалась вдруг бисером звуков, взвелась фиоритурой и, неожиданно оборвав страстную свою песню, как ни в чем не бывало, принялась чистить носиком свои мягкие перышки. «Ух ты!» — вскричал Колк, внезапно придя в себя от охватившего его сладкого оцепенения. «Клянусь, трель длилась дольше 50 секунд. Вот эта песня! У кого из наших дикарей такая? У жаворонка, у соловья и обчелся?» «Ит!» — возбужденно проговорила Ре, ударяя себя по лбу. «Блестящий ит! Сверкающая идея! Земля неведомая получит нового чудесного певца. И создадим его мы, Колумбы!» «Что ты, что ты, что ты?» — быстрой скороговоркой проговорила До. «Подумаешь, боги-созидатели, птицы не растения. Соединим два вида, не получишь мичуринских гибридов. Есть помеси канареек с чижами, с чечетками, с коноплянками, но они обычно просто не дают потомства, вот и все. Как не дают потомства мулы?» «Ты меня не поняла», — мягко сказала Ре. «Не гибридизации канарейки с нашими птицами я хочу создать новых лесных певцов, а кукидизации. Представь себе только, в начале лета мы подкладываем сотни, нет, тысячи яичек канареек в гнезда нашим маленьким диким певцам, чечевичкам, коноплянкам, чижам, зябликам, щеглам, зеленушкам. Они высидят нам канарейчат, выкормят их, как своих птенцов, и научат слетков всем правилам птичьей жизни. Поскольку родных родителей канарейчат в наших лесах нет, некому будет переманивать к себе слетков. Вот они и останутся с теми птицами, которые их выкормили и воспитали. Неизвестно, что с ними будет дальше. Останутся ли они зимовать у нас, в земле неведомой, вместе с воспитавшими их чижиками, птицами у нас оседлыми? Откочуют ли на юг с лесными канарейками, как зовут у нас зеленушек? Улетят ли на зиму в Индию с воспитателями своими красными канарейками, как мы, юнесты, прозвали чечевичек? Ведь никто еще не производил таких опытов с акклиматизацией птиц-иностранцев с помощью кукида. «Смелая мысль», — задумчиво сказал Ант. «Я был однажды в Колтушах, в Институте физиологии имени Ивана Петровича Павлова. Там заведующий орнитологической лабораторией, замечательный наш птицевед Александр Николаевич Промптов, рассказал нам о канарейках и своих опытах над ними. Южная лесная птичка-канарейка больше 300 лет живет в плену у человека. Давно превратилась она в беспомощную клеточную птицу. Еду добывать себе разучилась и гнезда вить. В клетке у нее круглый год стоит кормушка с зернышками, очищенными от шелухи, поилка с чистой водой, купалка. А летом ей вешают веревочные гнезда, кладут вату и прочее, что потребуется ей для подстилки. И жердочки у нее в клетке прямые, круглые, гладко выструганные, как раз по ее тонким нежным пальчикам. Всем обеспечил ее человек. Только пой, пой, да тут же в неволе и выводи своих птенчиков. И, конечно, очень глупо, очень жестоко поступал человек, когда у нас в России весенний праздник, желая сделать доброе дело, выпускал на волю вместе с нашими дикими птичками и давно отвыкшую от дикого житья, изнеженную в неволе барышню-канарейку. Александр Николаевич задался целью выяснить, нельзя ли вернуть канарейкам те инстинкты, которые утратили они от долгого житья в клетках. Он заменил прямые, гладкие жердочки простыми сучками. Перестал подавать им в кормушках отборные зернышки, а стал разбрасывать корм по дну клетки, засовывать в щелки овес, ольховые шишечки, неочищенную коноплю, канареечное семя. Словом, отказал канарейкам во всех удобствах их клеточного житья. Их слеткам, а производил свои опыты Промптов именно над молодыми птицами, пришлось с самого начала упражнять свои клювы, пальчики, ножки. Садиться на кривые сучья и так, и этак, тянуться к зернышкам и выцарапывать их носом из щелок, освобождать от шелухи, и когда подошло лето, не дал парочкам готовых веревочных гнезд чаш, а просто положил им в клетки гибкие травинки, тонкие корешки, стебельки, конский волос, вату, снабдил их хорошим строительным материалом для гнезд. И что же? В лаборатории молодые парочки канареек отлично начали вить себе гнезда, совсем так, как вьют у себя на родине, на Канарских островах, дикие канарейки. Вот значит, как могут приспосабливаться к новым условиям жизни птицы, даже сотнями поколений, отвыкавшие от вольной жизни. От жизни, можно сказать, целиком на свою ответственность. Надо полагать, что воспитанные нашими красными и лесными канарейками, чижами, коноплянками, рожденные у нас канареечки, вполне могут обжиться в земле неведомой и стать у нас туземцами. «Правильно!» — гаркнул Колк. «А чтобы они не потеряли своего искусства, не разучились бы петь, как их плененные родичи, мы будем летом вывешивать в лесу клетки с лучшими певцами-кенарями. Пускай у них учатся, наматывают себе на ус. Певчие птицы ведь здорово переимчивы. Может, у нас и чижики начнут петь по-канареечному? Вот будет лесной хор в земле неведомой. Товарищи, напомнила всем Ми, ведь сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать годовщину открытия нашего клуба. Чай подан, пожалуйте за стол. Председательствовать за столом и сказать речь или хоть речишку попросим президента нашего клуба. Друзья, сказал Тальтин, когда все заняли места. Как радостно слышать, что наши Колумбы открыли свою Америку, полную чудес в настоящем, прошлом и будущем. В настоящем мы открыли в ней такие маленькие неожиданности, как американского жителя Ондатру, морских побережий странника Камнешарку, медоносное дерево Олейну. В прошлом преисподнюю нору озера Прорва, едва не стоившую жизни четверым из нас. В будущем новую прекрасную певицу нашей Родины, переселенку с далеких Канарских островов. На будущем нашем позвольте мне остановиться. Вот затеяли вы акклиматизировать в земле неведомой канарейку. Дело хорошее, мечта. Только будьте внимательны. Наблюдайте, размышляйте. Не ныряйте со всех ног головой в воду. Помните, что обнаружилось на прошлом нашем собрании на суде Маскараде. Сам себя губит тот, кто ничего не знает и никого не любит. Самое простое дело – разрушать, убивать. Ни любви для этого, ни знаний не требуется. В кромешной тьме незнания таится ненависть, таятся страхи, сама смерть таится. Каким страшным казался лес нашим предкам. Лес без, жить в лесу, видеть смерть на носу. И населяли наши предки и лес, и воды, и небо таинственными духами, жестокими богами, и старались откупиться от них, приносили им жертвы, человеческие жертвы. И чтобы избавиться от темного страха, рушили лес и губили себя, наступала пустыня. Строить, созидать прекрасное гораздо труднее. Прекрасное трудно, сказал мудрец древности. Лес прекрасен, беречь его надо. И если перестраивать в нем жизнь, перестраивать с любовью и глубоким знанием дела. Вот вы хотите дать нашему лесу небывалую прекрасную певичку. Возможно, вам это и удастся. Удастся включить еще один голос в хорошо слаженный лесной хор. Подложить лишнюю карту в постройку карточного домика. Возможно, говорю. Но тут требуется точнейший расчет и горячее внимание любящих сердец. Не так-то просто обстоит дело. Дескать, дать нашим птицам высидеть канарейчат из яичек, а там они выкормят птенчиков и научат их всему, что требуется для благополучной жизни в наших краях. Тут возникает много тревожных вопросов. Да, Промптов доказал, что в клетках молодые канарейки могут, так сказать, вернуться к первобытному состоянию, научиться добывать себе клювом зернышки из шелухи, вить гнезда. Неизвестно, однако, сумеют ли они сами находить себе подходящую еду в нашем северном лесу, в неведомой не только нам, но и им земле. Неизвестно, оденутся ли у нас молодые канарейки осенью достаточно тепло, чтобы перенести нашу суровую зиму, или разовьется ли у них с достаточной силой перелетный инстинкт, чтобы совершить длинное путешествие на зимовке. Ведь в тропиках, на старой родине всего их рода, вечное лето. Неизвестно, достаточно ли быстро вернется к рожденным в наших краях канарейкам инстинкт защиты от многочисленных врагов, или при виде ястреба они будут только приседать на ножках, как это делают на жердочках в клетке при виде опасности. И поскольку опыт будет производиться под открытым небом, на воле, очень трудно будет учесть его результаты. Неизвестно, что станет с каждым из маленьких переселенцев. Поэтому было бы лучше начать проделывать этот опыт акклиматизации в лабораторных все же, хотя и больших масштабах. Экспериментировать со многими молодыми канарейками в каком-нибудь саду-вольере, целиком забранном сеткой. Кто знает, может быть, одичалых уже молодых канареек придется первое время подкармливать около человеческого жилья. Еще надо иметь в виду, что необычайно длинная, так восхищающая нас песнь Кеннера – продукт человеческого воспитания, продукт культуры. Есть такой анекдот. Американского миллиардера привел в восхищение газон в саду какой-то английской виллы, невиданно ровный и густой. Богач вызвал садовника и спросил его, как ему вырастить у себя в Америке такой же газон. «Очень просто», — ответил садовник. «Купите у нас семян на 10 пенсов, посеете их у себя, а потом будете 300 лет подстригать его аккуратно, ухаживать за ним, пока он и у вас не станет таким же, как в Англии». 300 лет из поколения в поколение человек развивал у молодых кеннеров естественные музыкальные способности, подвешивал их клетки к клеткам лучших певцов кеннеров и других птиц. Из поколения в поколение кеннеры совершенствовали свое пение, подражая старикам, внося свое в это искусство. Что тут приобреталось подражанием, что передавалось по наследству, вопрос сложный. Но будьте уверены, что без науки, без воспитания, ни один одичалый, выращенный в лесу кинорог, не будет петь так, как этот вот наш певун у нас в комнате зимой. Поэтому очень интересна мысль Колка – развешивать клетки с кеннерами в лесу. Промптовские канарейки в колтушах через открытые окна слышат песни полевых жаворонков, лесных коньков и вплетают в свои песни целые музыкальные фразы из их песен. А дикие певцы – в силу подражаний начнут учиться у клеточных своих товарищей. Молоденькие птицы – настоящие обезьянки, у них это врожденное. Вот когда человек идет в ногу с жизнью, не нарушает ее законов и планов, не насильничает над ней, а идет туда, куда его ведет родина-мать, тогда он творит красоту, творит прекрасное, творит живое, а не то, что уже завтра обречено на умирание и на вред самому человеку. Знаете же, в вопросе об акклиматизации канарейки в земле неведомой жизнь сама идет вам навстречу. Канареечный вьюрок, тот самый, из которого человек сделал канарейку, давно уже начал распространяться на север и восток. Раньше он жил на Канарских островах, в Африке, на берегах Средиземного моря, а в нашем столетии отдельные парочки начинают гнездиться все ближе и ближе к нам. Уже поселяются канареечные вьюрки все севернее по берегу Балтийского моря, в Литве, Латвии, даже в Эстонии, а восточнее в Белоруссии. Летом выводят здесь птенцов, а в октябре собираются в стаи и отлетают на юг. Становятся, выходит, перелетными птицами. И можно надеяться, что выведенные нашими маленькими перелетными на зиму летающими из земли неведомой на юго-запад Канареечки, последует за ними, а весной снова вернутся к нам. Так мы дадим родине еще одного прекрасного певца, который без нашего доброжелательного вмешательства добирался бы до нас еще сотни, а то и тысячи лет. Открывая новый, вечно новый, как сказал наш поэт, свет, исследуя землю неведомую и тайны ее раскрытия, мы, Колумбы, приближаем прекрасное будущее. И чем больше будет на нашей планете таких Колумбов, чем крепче они будут любить землю, изучать ее, разгадывать ее загадки, тем скорее развеется окутывающая ее тьма незнания, и тем скорее наступит на ней счастливое солнечное утро для всего живого. Позвольте закончить мою речишку тостом «Лава», произнесенным на открытии клуба. Да здравствует Колумбы и вечно новый свет! Привет ему, привет! Пытливый глаз и Умбы сберечь нам до 100 лет. Всем членам клуба Колумбов желаю в наступающем новом лесном году в земле неведомой 100 новых вопросов, загадок и тайн. Выпив обжигающий чай, съев обжигающее мороженое, Колумбы разошлись по домам, горячо обсуждая свои будущие исследования и открытия. Конец книги. Март 1993 год. Звукорежиссер Игорь